Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 16 июня на календаре. Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается! Где вы, друзья? 339 359. Я уже читаю эти сводки с экрана в виде шутки какой-то, городской шутки. Но если предположить, что это сломанные часы, тогда плохо. А если это... Ну, они идущие. А если это стоящие часы? Вы знаете, часы, которые стоят, ну, то есть сломанные окончательно, дважды в сутки показывают правильное время. Если предположить, что этот экран хотя бы однажды в сутки на пике показывает правильную информацию, ну, предположить просто, довериться ему. А окажется, что вчера было 3 миллиона 27 533 автомобиля в столице в течение дня, вероятно. 3 миллиона 27 тысяч. Классно, красивая цифра. Вот все, что касается миллионов, все, что звучит примерно как миллионы, это все нам нравится, безусловно. Итак, продвижение. Где вы стоите, как вы стоите, зачем вы это делаете, с чем это связано, а может быть, вы как раз причина этого стояния. Рассказывайте. О наших координатах вы знаете традиционно. Теперь уже традиционно в ютубчике идет стрим наших программ. И моторы не исключение. Ютуб, канал «Говорит Москва». Все предельно просто. Заходите. И я чувствую, что у вас накипело, вероятно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Хотел предупредить всех водителей, кто едет сегодня по Новой Риге в Москву.
Так.
Что в туннеле после МКАДа начались ремонтные работы. У водителей забрали две полосы.
Так.
И оставили только одну. Там с тремя-то было плохо, а сегодня там будет коллапс на Новой Риге. Хочу предупредить, чтобы пораньше выезжали.
Либо пораньше, либо... А, ну в смысле, какая разница? На МКАД уже не уйдешь, потому что Новая Рига будет стоять все равно сильно задолго до этого.
Сегодня от Волоколамска, мне кажется, стоят.
Понятно. Если либо в области сразу уходить куда-нибудь на другое шоссе, либо уже держаться. Да. Спасибо. Да. Хорошая инициатива от дорожных наших служб. Это очень правильно. На самом деле здорово. Нет, я не шучу сейчас. Там такой страшный тоннель. В него так страшно все время въезжать, что иногда постоять тоже можно. Хоть день, а все же лишний проживешь. Помните? Вот это ощущение вы облекли в слова. Сергей пишет: «Эх, как хорошо-то на улице! Хорошо после ночной вот этой вот в квартире духоты выходишь на свежий воздух. Птички поют, солнце уже над головой. Думаешь, что ж за день такой? Смотришь, нет, все еще ночь. Спасибо, июнь, за короткие ночи». Галина, доброе утро. Приветствую, Игорь Валерьевич. Алексей Портер с нами, товарищ майор, и Сергей Унобабенто, и Евгений Полосухин, Соболи, Андрей Плотников, Сергей Волк и Владимир Без 13-й, Мирон ГЛС из Израиля прямо, и Волдер Аркадий, Георгий Конькова, Сергей Чернышов и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере «Говорит МСК». Бот латиницей в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. Гуляю с собакой недалеко от Ярославки. Пробок нет, Унобабенто сообщает. Хорошо. Особенно пёселю. Ну и Ярославке тоже. Но будут. Будут. Это все зависит от того, где на Ярославке вы сейчас гуляете. Дорожные работы. На что это у нас? Звенигородка. Да, кстати говоря, вам решили устроить окончательный Форт Боярд там на Звенигородке. Сначала перед тоннелем проблемы. Потом добираетесь до Третьего кольца. И дальше от Третьего кольца до Садового. Раз, два, три, четыре, пять. Пять зон рабочих дорожных. Дорожных рабочих зон. Вы думаете, да нафиг мне это нужно? Время дороже. Пойду на внутреннюю трешку. И там через Ленинградочку въеду в город. Ничего не выгорит. Потому что на Беговой тоже затеяли дорожные работы. И там тоже не проедешь. Поэтому разве что направо. И через Кутузовский. Там пока свободно. Его уже умыли. Для нас с вами, я проверил, блестит на солнышке красиво. Черныш, об этом же тоннель Новая Рига, одна полоса для движения. Но это мрак, конечно, я считаю. Ну, в смысле свинство. Новая Рига, тоннель. И без того из-за этого пробка по Новой Риге километров на 10 растягивается, а теперь из трех полос одна осталась. Давайте будем мониторить ситуацию, додумаются там дорожники убрать технику и освободить полосы хотя бы на утренний час пик, а вообще на день. А потом снова ночью вернуться к этой рабочей проблематике. Посмотрим. Инга Тадеева, приветствую вас в нашем стриме. Еще раз, YouTube-канал «Говорит Москва», все предельно просто. Заходите, там посмотреть радио можно. Послушать можно как угодно. 7373948, 7373948, 495-й, телефон прямого эфира. Евгений Полосухин про проблему на М-10 проводит тендер на ремонт моста через Октябрьскую железную дорогу, пересечение с Международным шоссе. Первый тур провалился. Но если вы так информированы, Евгений, тогда сообщите нам еще и почему провалился. Из-за того, что не было желающих. Из-за того, что один желающий был. Из-за того, что слишком много было желающих. Футбол. Буду ли я сегодня смотреть футбол? Буду ли я сегодня смотреть футбол? А что есть футбол? Что вы называете футболом у нас? Потому что мне кажется, что самый главный футбол у нас сейчас это вы перестали пить коньяк по утрам, да или нет? Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам, да или нет, говорит он. И это такое ощущение, что это и есть главный футбол. Вот это самый главный, сейчас, секундочку. Как? Вы еще не видели этого? Вы еще этого не слышали? Но это же уже как бы не ново. Секундочку. Вот, сейчас я вам дам футбол на самом деле.
В движении.
Так, для начала движение все же. Давайте о том, как вы въезжаете, где вы въезжаете. Еще раз всем. Внимание. Сегодня под мостом осталась одна полоса у вас. На самом деле в тоннеле одна полоса, Новая Рига, Новорижский тоннель по направлению в центр, из трех полос две ремонтируют прямо сейчас. И я прошу всех, кто попадает в эту пробку, мониторить ситуацию, мы посмотрим, как оперативно дорожные службы смогут освободить вам все же проезд, потому что если в этом месте забрать две полосы из трех, я считаю, что это какая-то провокация. Ну, серьезно, провокация. Но в смысле... За улучшайзингом города и за выполнением планов не нужно забывать вообще, для кого город этот. Город для кого? Этот город не для дорожных служб. Это город не для... Сейчас я вспомню. Не для кого еще? Не для дорожных рабочих этот город. Он не для асфальта. Он не для тендеров, не для бюджетов. Он для людей. Для людей. Здесь люди, как говорили в старину, люди главные здесь. Люди здесь главные в городе. Это город для людей, в общем-то. И поэтому, когда вы закрываете город от людей, вы как бы лишаете его смысла. Ну, лишаете смысла город. Ну, как можно закрыть город от людей? Вы лишаете, зачем вы лишаете город, столицу, столицу огромной страны, великой страны? Вы лишаете смысла столицы. Ну, как это можно? Ну, в смысле, ну что, люди не важны уже теперь? А что важно тогда, скажите, пожалуйста? Я не очень знаю. На беговой, на третьем транспортном, наконец-то, так называемый асфальт меняют, а то в правом ряду колеса можно было потерять. Беговая, я уже говорил однажды, беговая — это вообще для меня лакмусовая бумага, лакмусовый кусок дорог московских, который показывает, что, что началось. Началось летнее строительство дорог, началось все, потому что на беговой каждый год эти самые люди, которые сейчас стараются переложить ответственность за отстойные дороги на шипованную резину, что, в общем-то, отчасти может быть и правдой. Но только все дело в том, что за этой отчасти правдой эти организации пытаются скрывать свою ответственность. Но об этом зря вы сейчас втягиваете меня в беседу раньше времени. Я заведусь. Доброе утро. Здравствуйте. Мы ждем,
Роман,
ждем порции. Вот, да,
за последние 20 лет 29 складов с боеприпасами уничтожены крупными пожарами.
Так. А вот. Сколько гектаров леса уничтожено того, крупными пожарами? Лес.
Складывать деньги. Лес, производство, средств производства. У нас, так сказать, уводит средства из реального сектора экономики, так сказать.
Нет, вы знаете, я хочу вам сказать, что если вы не хотите кормить свою армию, вы будете кормить чужую армию. Вы знаете эту присказку?
Вот я и говорю. Наверное. А вот средства уводят, так сказать, перекладывают асфальт там.
Нет, это частно. Ну зачем вы? Вы, пожалуйста, этих государственных овец с моими не путайте. Зачем вы смешиваете все? Кто вкладывать будет? Строители дорог будут вкладывать в вооружение? Это частный капитал. Частный. Это частники. Вы, давайте отдельно ракеты, вооружение, армия, отдельно частный капитал. Обожаю. Я все его обожаю. Все обожают. Владимир, мы вас обожаем. Ну, просто вот. Да, у нас тоже, доброе утро, весь город перекопан. Ресориус. Ресориус — это Южный Урал какой-то, правильно? Где-то там. Ну, потому что, ну... Ведь это же исконные природные, я бы сказал, тяги человеческие, рефлексы практически. Видишь горы — хочется карабкаться в горы. Видишь равнину — хочется ее перекопать.
Моторы.
Сейчас я вам дам футбол, я вам сейчас такой футбол дам. Вы, конечно, знаете это уже все.
Рад, что вы теперь звезда МХАТа, вот. Как Ольга Андровская, как Алла Тарасова. Как Ангелина Степанова.
Вот, решил уязвить, что тебе сказать, что в Амхате Бузова...
Я понимаю, что мое событие в театре вас беспокоит больше, чем футбол. Давайте вернемся к футболу.
Футбол, наконец, футбол, вы спрашивали. Буду я смотреть футбол.
Вот это российское, то, что сейчас требует черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Ефроса. Которые выигрывали чемпионаты Ефрона. Европы, здорово выступали до полуфинала чемпионата мира, доходили. С Броневым, с Волковым, с Далем. Вот какой футбол вам ближе?
Вы уже, давайте, хватит.
Решил вплести актеров.
Я понимаю, что за 10 секунд нужно показать вашу образованность. Вы знаете, эти фамилии, это круто.
Проверить Бузову.
Я за спортсмен.
Ну, это в смысле, отзовется у нее что-нибудь? Броневой. Там услышал. Даль, было сказано. Да. Она не отреагировала на это. Вот.
Губерниев. Вчера было, да, не очень.
У футбол! Нас есть два варианта. Вы хотели футбол?
Первый — обосрать.
Во.
Как вы умеете делать?
Во.
В комментариях.
Я задал вам вопрос.
Нет, вы любите, вы причем это делаете?
Я задал вам вопрос. Послушайте, многие спорят.
Если говорить про школу футбола, Оля, многие спорят.
Быстров говорит, что, честно говоря, знаете, это завадский.
Не дали мне девушке...
Просто не давала ему сказать слово.
Абсолютно нет.
Я отвечаю на ваш вопрос.
Просто какой футбол вам ближе? И все. Все очень просто. Это знаете, все, что я сейчас у вас спрашиваю? Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, да или нет, Оля?
Все, это она заплакала. Все, там ржет кто-то в студии. Прям. Я представляю эту атмосферу, операторы там все за камерами, все умирают. Вышел стендап-комик и начал вот это... стендап-комировать... Вот, и отыгрался на всех. Все, конечно, какой-то цирк, просто цирк урод. Ну, в смысле, этот. Хочу вам сказать. Так вы, можно я вернусь к вашему вопросу? Уважаемый, извините. Я сейчас, где? Я не знаю, вот Назгул пишет, какого черта Бузову приглашали. Потому что модно, потому что хайпово, потому что говорят... Все про МХАТ, про вот это все. Модно, потому что. Вот, кто мне тут еще про футбол спрашивал? На меня это асфальт? Нет. В Швейцарии будет футбол сегодня, пишет Сергей. Вот это может быть в Швейцарии будет. 10 миллионов на работу никому не интересно. Ну и все, я не вижу. А, вот, Роман Валентинович. Да, Роман Валентинович чуть раньше, раньше всех спросил про футбол. Роман Валентинович, я не нападаю ни в коем случае, если вам кажется, что я как-то слишком эмоционально. Нет. Я про то, что вот про этот футбол, вот это смотреть, нет. В смысле, ведь это же квинтэссенция футбола нашего, иллюстрация. Вот, критически, ну как вы поймете, не сходив в театр, что там происходило? Вы послушаете, точнее, вы почитаете, вы пойдете в прессу и почитаете отзывы критиков, которые сходили на спектакль, правильно? И по отзывам вы будете делать вывод, что там происходило. Вот вам, пожалуйста, критики про футбол рассказали. Вот это же иллюстрация того, что в футболе. Ну так вот, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, извините.
Доброе утро, Роман, Андрей Дмитров.
Да, Андрей.
Ну понятно, что пригласили, потому что хайп, потому что девушка,
ну, конечно,
футболист.
А? Конечно, бывшая. Да как бородатая женщина. То есть не, вот если бы вдруг в Москве оказалась настоящая, прикиньте, бородатая женщина, все ее дергали за бороду, и оказалось, что она действительно ее, такая до пояса, знаете, окладистая, она ее в пояс заправляет за ремень, как гномы делали. Ну, естественно, ее стали бы таскать по всем телеканалам, правильно? Эту женщину.
Ну, да.
И она вот, обязательно попала бы на программу про футбол. Но это же не значит, что она в футболе разбирается. Просто да. У нее борода красивая.
Ну, Губерниев красавчик.
Тоже красивый.
Показал
ее, да,
интеллект.
И свой тоже. И свой. И свой немножко показал, да. Свой.
За Астрид Лингрен и знаменитую эту, да, фразу. Прикольную. И никаких там не оскорблений.
Ничего
там,
нет, нет. Просто показал, что если видно, что девушка под шофе, нужно в эфире федерального канала ее остроумно, как ему кажется, подкалывать, блеснуть на ее фоне своим этим. Это немножко павлины так делают. Нет ощущения так? Павлины так делают. Ходят, любуются собой.
Вот. А спрашивает. Что касается меня, то все просто. Вчера была игра Германия-Франция.
Да.
И вот, по-моему, вот ничего больше уже говорить и не
а
надо.
А что там, скажите вообще, что вообще происходит вот это, в рамках чего? Это кубок... кубок
это,
чего?
Кубок, это, значит, Евро, это чемпионат Европы.
Евро, чемпионат Европы. Вот, наконец, я узнал, да, что происходит с футболом.
Это группа. Вот, так. И сейчас идут групповые матчи, в принципе, ну, никто не вылетает, просто, ну, желательно выступить получше, так сказать, набрать форму.
То есть еще настоящее ничего не началось, а у нас уже такие страсти, коньяк с утра.
Ну, я просто не понимаю тех болельщиков, которые страдают от того, что сборная России проиграла бельгийцам. Бельгийцы, судя по всему, будущие чемпионы.
Не, все, извините, все, можно я в этом месте поузну? Потому что я сейчас, как этот заблудившийся козел, начинаю жевать капусту с чужого огорода. Это вот это вот, как только начинается анализ самого футбола, ну, в смысле, бельгийцы, да, все, это я уже зашел на чужую территорию. У нас есть программы про спорт в целом, про футбол и вообще про все. Я же не про это вообще. Меня интересует вообще, знаете, на секундочку вернемся и вспомним, что это программа «Моторы». Я неоднократно говорил, что если вам нужен точный технический анализ, ну, а действительно ли задиры в двигателях Kia были связаны с тем, что, а теперь эти задиры связаны с тем, что, и в будущем, чтобы справиться с задирами и так далее, потому что марка стали, которую нет, ребят, нет, я не по адресу вы. Вот все, что касается задиров и последствий для автовладельца с точки зрения комфорта обслуживания автомобиля, гарантийных обязательств компании. Ну, то есть пользовательские вещи. Вот это по адресу. Ощущения, практичность, эргономика, комфорт, вариативность компоновки салонов, багажник. Как это во всевозможных условиях автомобиль эксплуатирует и показывает себя в грязи, не в грязи. Все, что нужно обычному потребителю, это по адресу. Все, что касается сугубо аналитических, технических вопросов, это я уже много раз вас отправлял в авторевью. Есть такое издание российское. Уважаю их за то, что реально глубокий технический анализ. Мне кажется, что сегодняшний человек, обычный среднестатистический водитель, нифига не технарь. Он консюмер. Он потребитель, он потребляет. Вам плевать, что у вас с телефоном, правильно? Как там процессоры там в нем, вот это все, что-то там. Главное, чтобы работал. И дальше уже приложение удобное. Вот, мы, это печально. Кому-то сейчас, может быть, печально это услышать. Но все дело в том, что мне про то, как удобно, неудобно, и ощущенческие вещи важны больше, чем марка стали. Так вот, футбол, я тоже вот сейчас затронул эту тему в преломлении ощущенческих каких-то моментов. Вот ощущение, не, анализ игры не интересен, нет, это, ну, вообще не то. Вот, Михаил Соловьев, брат, станем же спиной к спине и станем отражать нападки этих технократов. Фу, говорит, мне плевать тоже на задиры, ездит и хорошо. Михаил Соловьев, вот эта позиция нашего человека, ездит и хорошо. Это вовсе не избавляет нас от профилактических процедур, регламентных работ, ухаживанием за автомобилем. Но слоган примерно такой. Ездит и хорошо. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Говорите.
Здравствуйте, Роман.
Да, доброе утро.
Вы знаете, а у меня такое ощущение, что вот Губерниев специально вляпался зачем-то, и теперь он долго будет отмываться.
Хайпануть. Не, да, и плевать вообще. Плевать, на самом деле.
Ну, мне кажется, он пожалел.
Нет, я не думаю. Нет, все, и Губерниев. И анализом Губерниева мы тоже не будем заниматься. Никаким. Ни малым, ни большим. Никаким анализом заниматься не будем. Плевать. Я абсолютно уверен, что есть определенная часть тусовочки, которая плевать что, хоть измажьте меня дерьмищем. Главное, чтобы... Какое-то время на виду у всех людей. Ну, в смысле, мне не важно, что вы обо мне говорите, главное, фамилию произносите правильно. Помните, это придумано более века назад. Не у нас, правда, за океаном, но тем не менее. Плевать, что вы обо мне говорите. Главное, если пишете статью, фамилию пишите правильно. Вот это самое главное. Если соединить прививку и футбол... Если только кто бы знал, что билеты на футбол я охотно применил. Да, добавочный. У Набабента, вы знаете, я сегодня впервые узнал, что означает вакцина. Вакцина вообще. От какого слова вакцина произошла? Загуглите, я не буду вам спойлерить здесь сейчас. Вот, поэтому нам теперь нужно придумать, как нам спрыгнуть с темы футбола. Я вижу, завелась тусовочка футбольная. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман,
да.
Доброе утро.
Доброе, доброе.
К сожалению, вот сейчас канал «Спорт», вот этот «Матч ТВ», вы, я не знаю, смотрели раньше?
Нет.
Раньше были какие-то пафосные спортсмены там, а сейчас...
У меня есть несколько знакомых коллег, которые были автомобильными журналистами, а потом вдруг стали спортивными журналистами на телеканалах спортивных. Вот это я, единственное, что меня связывает со спортивной телевидением.
Ну вот, они сейчас какие-то все зализаны, какие-то кармашки, вот эти вот, какая-то петушня пошла. Вот Киркоров какой-то приезжает там...
Бузова какая-то... Что-то, Губерниев какой-то. И вот это все.
Слава богу, у вас хоть канал нормальный, да. Для пацанов, для мужиков.
Конечно,
там,
естественно.
Какие-то темы хоть вот едешь, слушаешь, прям радуешься.
Естественно, присоединяйтесь. Все, нас уже трое, мы втроем будем отбиваться от всех. Давайте спина к спине. Я задержу их, ничего. Та-та-та-та. Вот это вот все. Естественно, конечно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Спасибо.
Да, спасибо вам. Ведь слушать это тоже работа. Это тоже работа.
Это просьба большая, Роман. Да. Как-нибудь осветить тему Владивосток.
А что там?
Автомобильный рынок. Я посмотрел вчера, там интересные предложения по автобусам. 18-19 года, вкусные цены.
По автобусам откуда? Из страны восходящего солнца?
Джапан.
Ну нет, давайте договоримся, что... Мы как угодно, за что угодно, но все-таки, пусть даже неофициально представленные, но все же леворульные автомобили должны пользоваться в нашей стране. Мы же за безопасность.
Вы категорически правый руль у нас не приемлете. Но вы поймите,
нет, я говорил уже, что все зависит, конечно, от среды. Ну, к примеру, если мы приходим, я сейчас радикальные возьму среды, да, если мы приходим в Турму, и начинаем вести себя там, общаться и выстраивать отношения с тамошними обитателями примерно так, как если бы мы пришли, я не знаю, в 4-й класс средней школы, у нас ничего не выйдет, правильно? Ну, среда другая.
То есть вы праворульные машины как врагов, я правильно?
Нет, я рассматриваю праворульные автомобили как что-то более-менее приемлемое, но только в тех регионах, где они составляют заметное либо большинство, либо вообще заметную часть трафика.
Вы поймите,
трафика.
Когда государство берет таможенный сбор, стоимость автомобилей, 700 тысяч таможенный сбор, да?
Да.
Ведь мы имеем право на выбор.
Нет. Нет, мы имеем право на выбор из того, из чего мы можем выбирать. Вы же, приходя в магазин, не, ну, можете выбирать только из того, что там...
Трансформация салонов, там автобусы, конечно,
не, бомбические. Это я понимаю. Нет, я понимаю.
Такие просто отдыхают.
Нет, нет, это я понимаю.
Я всем желаю здоровья крепкого.
Спасибо, спасибо, все взаимно. Но вы же понимаете, что, к примеру, какой-нибудь представитель раста культуры может сидеть и говорить, а какая комплектация в кофешопе в Амстере? Какая потрясающая комплектация. Но это вовсе не означает, что это должно быть представлено у нас. Где-то это есть, да, окей. Но у нас это выпадает за законное поле. Выпадает. Так я к чему? Я к тому, что это вопрос безопасности. Я не про комплектацию, не про то, что государство пытается лишить людей возможности купить по-настоящему надежные автомобили. Нет по-настоящему надежных автомобилей. Я открою вам секрет. По-настоящему надежных автомобилей нет. И уж тем более нет страны, которая делает по-настоящему надежные автомобили. Есть автомобильная инженерная школа со своими особенностями. Есть правила эксплуатации. Есть условия эксплуатации. Есть частный подход каждого автовладельца к своему автомобилю. И я абсолютно убежден, что по-настоящему надежные автомобили можно найти где угодно. Можно найти по-настоящему надежную Nexia. По-настоящему надежный Range Rover. По-настоящему надежный VAZ. Реально надежный, который на 300 тысяч пробега ничего не сломалось никогда у него. Но это все результат совокупности огромного количества факторов. Изначальной надежности, там, прочности и качества автомобиля, обслуживания, отношения владельца, погоды, условия эксплуатации, вообще всего. Поэтому давайте рассматривать не по-настоящему надежные автомобили, а по-настоящему автомобили, выпадающие за правила дорожного движения. Ну, как бы в тени находящиеся, в теневой зоне. А что говорит правила дорожного движения? У нас движение правостороннее. А автомобили левосторонние, ну, леворульные в этой связи. Потому что движение правостороннее. Поэтому праворульные автомобили, они выпадают здесь, как бы за общепринятые нормы. Они... элементы опасности на дороге повышенной. То есть автомобиль сам по себе или устройство повышенной опасности. А леворульный автомобиль в правостороннем движении дополнительный элемент опасности сам по себе. Без учета того, что делает водитель, без учета того, ну, вообще без учета всего. Просто опасней, потому что непонятней, потому что ограничены, урезаны возможности водителя в таком автомобиле. Все, я только об этом говорю. Вот только об этом. Не о том, что там пошлины. Загуглите как-нибудь. Как это? Дания, Норвегия. 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 Пошлина на авто. Сейчас посмотрим. Вот вы говорите, налог на автомобили. У нас там 700 тысяч и еще что-то. Я вам сейчас... Я вас умоляю, пожалуйста, не надо рассказывать про то, что в Норвегии там, дескать, уровень жизни такой высокий, что они могут сходить с ума и драть три шкуры с людей. Уровень жизни высокий, да, и средняя заработная плата, пожалуй, одна из самых высоких в мире, в принципе, на душу населения. Но и цены в Норвегии, мама, не горюй. В частности, то, что связано с транспортным налогом и пошлинами, но об этом уже через очень короткое время.
Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Что происходит в студии, когда вы слышите только голос? Что делают ведущие во время разговора с вами? Радио теперь больше, чем звук. «Говорит Москва» ведет трансляцию программ в YouTube. Подписывайтесь на наш канал «Говорит Москва» и смотрите стримы прямых эфиров. Теперь вы знаете, какого цвета наш диван. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. В эту среду после 15. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Леонид Володарский на радио «Говорит Москва».
Я слишком стар для этой работы.
Этим голосом сказано все.
Мы еще с вами встретимся.
По воскресеньям с 11 до часу дня. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Я вернусь.
Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Моторы.
6.33. Моторы. Мы продолжаем. Программа для настоящих мужчин. И все, да. Мужика тавров. Наполовину мужик, наполовину... Тавр. Да, 7373948. 7373948, телефон прямого эфира. От слова «корова». Молодца, Сергей Волк. Блуждал мой вопрос наводящий. Что означает вакцина и от чего произошла? От коровы. Действительно, вакцина означает корова, потому что при помощи первой вакцины победили коровью. Ну, это оспу, прививая корову. Ну, неважно, в общем, загуглите вакцину, будьте приятно удивлены. Тот, кто за адекватные деньги бы перекидывал правый руль налево, стал бы очень богат. Например, печатной панели на 3D-принтере. Не, Александр Евгеньевич, это еще хуже, на мой взгляд. Вот перебрасывание правого руля на левый, это еще хуже, чем праворульный автомобиль в леворульном движении. Ну, я так думаю, ну, мне так кажется. Ну, в смысле, вы внедряетесь в сами фундаментальные основы конструкции автомобиля. И внедряетесь вы не на производстве, не на дочернем предприятии производственном, где работают люди, сертифицированные, как какое-то ателье, а вы это делаете в гаражике в каком-то. Ну, в смысле, если инстинкт самосохранения у вас, он такой, так работает, ну ладно. Я бы не рискнул, честно. Ну, послушайте, это фундаментальные конструкционные особенности от основы автомобиля. И вам перебрасывают рулевое. Ну, я бы потом этим автомобилем, если бы и пользовался, ну, как бы так вот, не знаю, во дворе где-то прокатиться. Ну, там, на скоростях пешехода и все. Это, не знаю. Ездил в Армении по горам на праворульном экскурсоводе. Это вообще жесть. Ночью пассажирам очень страшно. Правый руль хороший, но для Англии и Японии дешево, потому что никому, кроме них, не нужно. Ну, еще для ЮАР, и, вы знаете, есть еще несколько стран, там вот это вот все. Про рулевую рейку не забывайте. Вот я как раз и не забываю. Gravity Falls насмотрелся. Ну, естественно, когда у тебя двое детишек, и одному в этом году 11 стукнет, естественно, конечно, ты и Gravity Falls насмотрелся, и время приключений, и все, что нужно смотреть к 10 годам, и, конечно, ты специалист в этом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Товарищ, пройдемте. Товарищ, здравствуйте. Обратите внимание на уровень моего терпения. Нечеловеческое терпение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, насчет перекидки руля, вы абсолютно правы. Никому не советую с этим связываться. Очень опасная процедура. Делается обычно в кустарных условиях, мягко говоря.
Конечно. Это вот. Как пирожок жрать по пути где-нибудь за Иркутском на дороге, купить пирожок с мясом и кушать его.
Это... Да, и думать, что это с мясом, да.
Ну, а там...
Если что, может оказаться даже не совсем, может быть, и не животные какие-нибудь.
Ну, и ждать вот. Потом, чего
они
будет.
Сейчас до чего дошли. Да. Они сейчас научились панель, короче, разрезают, по-моему, на 6 частей,
так. Сборку,
и склеивают в зеркальном виде.
Так.
Заштукатуривают там и продают как вот леворуки. Ну, понятное дело, что как это, как, типа как перекидка. Но я говорю, такие мастерские, что лучше, мама дорогая, с ними не связываться. Там такие люди работают.
Ну, все. Все,
ну, давайте. Дай Бог здоровья.
Давайте, все, спасибо. Давайте, спасибо вам. Давайте я сейчас резко, как это часто у нас бывает, изменю направление этой беседы. Так, Эдуард Касьян у нас здесь, Инга Тадеева, Евгений Бондарчук. Приветствую вас. Я, знаете, как эти, как стримеры приветствуют донатеров все время, ну, в стримах. Ну, вы знаете, что нужно, те задонатили там 200 рублей, И ты обязательно должен сказать, вот Иван Иванович молодец какой-то, он 200 рублей прислал. Ну, отметить. Поэтому вы все равно, что донатеры для стримера. Те, кто отмечаются здесь у нас в стриме, вы можете писать комментарии, я их читаю в Ютубе, канал «Говорит Москва», там стрим наших программ. И сейчас моторы. Я надеюсь, что сейчас там идут моторы. Так-то я не вижу. Давайте я радикально изменю направление беседы. Для начала пойдем от самого свежего туда, в историю. Самое свежее — это рейды. Рейды, которые проходили, или это был один рейд, сейчас я открою и почитаю. Он уже прошел, все, можете выдохнуть, нормально, вы справились. Если вы сейчас слушаете это утреннее автомобильное, легендарное шоу в автомобиле за рулем, значит, вам уже бояться нечего. Вы уже проскочили через это сито отбора, естественно, через эти рейды. Рейды у нас проходили с 20.00 13 июня до 6.00 14 июня. Вчера я не... Только вчера появился этот пост в Инстаграме ГИБДД. Я подписался на Инстаграм ГИБДД. Вот, и теперь я в курсе всего, что там происходит. Я теперь как дальнобойщик, который в рации слушает переговоры гайцев и заранее знает, что... Так вот, рейды. Кстати, об этих рейдах, справедливости ради, нужно сказать, они предупреждали заранее. То есть, заранее. Ну, никакой связи, я не стараюсь связать сейчас ГИБДД или МВД с террористическими организациями, я просто говорю, что так делают, ну, как бы, ну, ладно, ну, не важно, ну, просто есть оголделые, которые не запланируют, ну, как бы, без предупреждения, а есть, которые предупреждают, что, дескать, мы там столько-то нанесем удар по объектам таким-то, пожалуйста, гражданское население, покидайте их. Вот. А ГИБДД — это культура вообще-то взаимоотношения с клиентами. Мы же клиенты. Вот. Нас заранее предупредили, что, ребят, с 20.00 13 мы станем вас проверять. Кто не спрятался, я не виноват. В результате мероприятия выявлены 86 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, 74 водителя отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По всем фактам составлены административные материалы, которые будут переданы в судебные органы. 9 человек, управлявшие транспортными средствами в нетрезвом состоянии, задержаны, будучи уже лишенными права управления за подобное нарушение. Их ждет ответственность в порядке статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот, это про рейды. И, если честно, я еще раз хочу сказать, никакой параллели я не проводил. Я сейчас подумал, а потом вдруг обидится кто-нибудь. Нет, просто это... Ну, это говорит о каких-то высоких морально-человеческих качествах ГИБДД, как службы, ну, как ведомство. Потому что, к примеру, если бы я хотел изловить нехороших людей, я бы не стал их предупреждать, где и когда я буду их ловить. Не стал бы. А эти предупредили, и это хорошо, потому что получается, что в их сети попали только либо дезактуализированные пентюхи, которые ни новостей не читают, ни в Инстаграме на ГИБДД не подписаны, ничего не знают. Либо те, кто, может, и прочитали, но не в силах были с собой ничего сделать, и таких надо было изловить, конечно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Еще раз здравствуйте, Ром. Да. Да, таких рейдов надо хоть каждый день делать, каждый и чем день. Больше их будет, тем лучше. И побольше сотрудников на улице. Не знаю, проблем вот я для себя и с этими рейдами вообще не вижу. Остановили, здрасте, как дела, все хорошо, до свидания. 30 секунд максимум. Он права в руках покрутил, понюхал меня так быстренько, ну засунул нос, как всегда, так... Все хорошо, я говорю, все прекрасно.
Ну, не знаю. Все? Не знаю. Я бы все-таки...
Слушайте, ну сколько этих дебилов, извините, дураков,
да,
вылавливают?
Да, да, да. Не-не, я согласен. У меня в этот момент возникает некий дуализм сознания, расщепление на две позиции. На две позиции. С одной стороны, я совершенно согласен с вами и абсолютно поддерживаю позицию, что нужно решать вопрос... неадекватов за рулем, этим нужно заниматься, потому что они один из главных факторов смертности, инвалидности, ну, вообще всего. Нужно заниматься этим. Но с другой стороны, ведь мы же должны со всех сторон рассматривать процессы. Но с другой стороны, вот а где, где нужно остановиться в желании узнать всю правду и действительно выяснить, что человек этот хороший, Вот где нужно остановиться? Понюхать, спросить, задать вопрос. Пощупать пульс. Посмотреть в багажник, нет ли там трупа. Вывернуть карманы, посмотреть, что в карманах, нет ли там чего запрещенного. Прийти домой, посмотреть дома у него, нет ли там самогонного аппарата, и, вероятнее всего, он хронический алкоголик, и, вероятнее всего, за рулем часто бывает пьяный. Вот где нужно остановиться, в какой момент? В желании, в благом желании навести порядок и обезопасить общество. В какой-то момент надо остановиться. Так вот, мне кажется, что беспричинная просто так остановка людей, беспричинная просто так, ни с того, ни с сего, просто тебе подходит и говорит, а докажи, что ты нормальный. Докажи. Подыши мне сейчас. Вот уже это, мне кажется, перебор. И вот этот вот раскол в сознании не дает мне покоя уже много лет. С одной стороны, дикое желание в безопасном пространстве избавиться от алкашей, всех вот этих идиотов на дорогах. С другой стороны, желание как бы чувствовать, ну, как бы, ну, сохранить достоинство и быть взрослым человеком, а не ребенком, у которого родители проверяют, сколько конфет ты съел сегодня. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да. Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич.
Ром, вот смотрите, вы то же самое можете сейчас в своей передаче рассказать лосям, на которых я завтра поеду охотиться, о том, что у нас будет охота.
А, в смысле, то что коммуникация, коммуникации никакой нет, да, между пропастью?
Да,
между.
Да, те дебилы, которые позволяют, у меня нет другого слова, позволяют себе даже запах за рулем, даже остаточный. Ну,
олени.
Это те люди, олени. Да, понимаете? Ну, вот тут не место им в нашем обществе. Надо их отлавливать и...
Ну вот скажите, а как нам... Вот у меня единственное решение, которое, на мой взгляд, лежит на поверхности, при котором сохранился бы паритет между нашим общим желанием существовать, жить в безопасном транспортном пространстве и при этом не теряя ощущения собственного достоинства. Это технические способы, технические, когда, ну, не нужна остановка автомобиля. И тут мы приходим к чему? К алкозамкам или еще к какой-то фигне, которая...
Ну, может быть, да, может быть, это вот как ГЛОНАССом, все-таки оборудовали все автомобили. Оборудовали, очень скоро, наверное, какие-то будут ставить блокираторы.
Вот, да, он вот и надо. Поры. Вот да. Я и думаю. И грустные. Вот инспекторы сейчас грустные именно потому, что чувствуют, начинается что-то вот это с парами, там, вот со всей этой историей. Вот. Не знаю, у нас Пушкина практически каждое утро стоят и нюхают. Иногда даже в два экипажа. Это чтобы не скучно было. Я бы и в три время от времени стоял бы. А почему, если вдруг? Если люди хорошие, а почему бы мне собираться в несколько экипажей? Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Да, доброе.
Роман, ну вот смотрите, поймали 150 человек, грубо говоря, пьяных.
Да.
То есть те, что отказались тоже.
Отказались тоже пьяные, да.
Вот
да.
Смотрите, давайте предположим, что, скажем, один из этих людей, вот один из 150,
да,
скажем, не доехал до дома, а кого-то сбил.
Да.
То есть, а сотрудники
это
предотвратили,
спасли чью-то жизнь. Вот, ну, знаете, оно, наверное, вот я не знаю, но понимаете, я не знаю, но вы говорите о таких моральных аспектах, там, ну, я не знаю, ну, а если вам нужно убить автобус пионеров, чтобы спасти железнодорожный состав детсадовцев, вот что лучше?
Ну, что значит, лучше? Нужно убить автобус.
Нужно убить автобус пионера. Ну, вы понимаете, ну, как конечно. Это звучит? Вот скажите себе это. Убить автобус пионера.
Так это и звучит.
Вот, мне не нравится такая реальность, где нужно выбирать между автобусом пионеров и со железнодорожным составом этих детсадовцев. Мне не нравится реальность такая. Я абсолютно уверен, что можно находить менее кровавые компромиссы.
Моторы.
А если бы он Гитлером оказался, его бы застрелили полицейские, добро бы они сделали или нет? Ну, если бы этому человеку в будущем, через 5 лет, суждено стать мировым тираном и изничтожить 2 миллиарда людей, изобрести бомбу, которая половину Земли взорвет. Они его сейчас в раз и в кутузку, а там его избили, и все, и он передумал убивать человечество. Или наоборот, его избили, и он решил, все, это человечество недостойно жизни, К счастью для нас, история не знает сослагательных наклонений. Если бы, да кабы, здесь я хотел бы, чтобы мы оперировали понятными величинами, осязаемыми для нас. Ощущение достоинства – это более-менее осязаемая величина. Достоинство. И безопасность движения, и количество пьяных тоже осязаемое. Но давайте как-то это сделаем без ущерба для, для всего. Ну, я бы так хотел бы. Еще раз, я бы так хотел бы. Я понимаю, что, вероятно, пока что так не получится, и нам придется выбирать, и, естественно, мы выберем. Конечно, да, мы постоим, подышим в трубочку, мы постоим здесь. Вот. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. А я могу объяснить, почему у людей вызывает раздражение вот эти вот проверки на дорогах?
Объяснить.
Психологически. Ну, вот это вызывает раздражение ровно потому... Потому что мы на фоне вот этих стоящих гаишников, которые останавливают, заглядывают в машины, так называемым, таким методом, видим, как те же гаишники спокойно закрывают глаза на вот эти вот нарушения, как повороты там с двух рядов, прям при них, ну, у них на глазах. И вот вы едете, смотрите, раз... кто-то нарушил, а они поехали.
Не только из-за этого, но и из-за этого тоже. Ну, и вы абсолютно верно вы отмечаете. То есть создается ощущение лицемерия какого-то. Вот это лицемерие, и мы не хотели бы, чтобы лицемеры по отношению к нам проявляли свою власть. Да какого черта возникает ощущение? В конце концов. Я сейчас здесь перекрывал, все там палочкой размахивал, чтобы проехал какой-то чувак. Значит, без мигалок, без ничего. Ну, как-то еще. Согласен с вами. В общем... секундочку, сейчас я почитаю. Сейчас новая актуальная тема, авто из-за границы в Германии. Нет, это не про авто из-за границы. Я читаю вас еще и в стриме, я напомню, у нас стрим идет в ютубчике, канал, говорит, Москва, там моторы. Посмотреть, комментарии написать. Есть маленькая страна с левосторонним движением, называется Индия. Нет, все, левостороннее движение мы проехали. Проехали, благодаря всем нам, и сейчас мы... о благих намерениях говорим. Ведь речь же, в конце концов, о благих намерениях, которыми, как известно, выслана дорога известна куда. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, это опять дед Вова.
Да, да, дед Вова.
На октаве, который...
Давайте.
Не знаю, ждите. Тему нет, да, что-то тут я собираюсь на работу.
Сказать, что
я вот хотел вам сказать, что про ГАИ. Вот у меня был Галант на газе. Я попытался его, когда поставил, я хотел его зарегистрировать, но там такие препоны, и я ездил без документов. И вот на одной заправке стал заправляться, и гаишники едут. И я заправщику говорю, блин, сейчас оштрафуют меня там, наказание довольно строгое. А мне гаишник говорит, да ты не бойся, они на знак работают. Я хочу сказать, вот гаишники у нас как-то, они вот... по направлению, вот на знак работает, там запрещающий знак, и ловушка такая, там въезд как будто здесь, а там раз тебе и знак.
Да, да, ну так удобно, потому что, ну так, так же ну, структурировано так, и так удобнее работать. Ну, в смысле, это нормально. Вы знаете, да, когда вы подступаетесь к какому-то новому делу, оно большое, оно вас пугает, вы никак не можете начать, оно большое. Структурируйте его, разбейте на несколько маленьких, выполняйте каждое маленькое как некое отдельное. Уже будет проще. Я напомню о рейде, о котором было сообщено заранее, потому что нужно быть подписан. Вот я сейчас показываю, как этот называется аккаунт. Наведется? Сейчас как навестись? Почему не наводится резкость? Не хватает. А, вот, видите как? Аккаунт. Тем, кто в стриме, я показываю аккаунт. ГИБДД-77. Символизирует, что это 77-й регион. Аккаунт. Здесь предупредили заранее о рейде с 13 на 14 июня. И несмотря на то, что предупредили, 86 управляли в состоянии опьянения, 74 отказались от прохождения. Вот. Ну, соответственно, получается у нас здесь 50, даже 60, 160 ровно, правильно? 160 водителей за одну ночь в Москве. Я не разбираю, много это или мало, нормально это, ненормально. Нормально, что ГАИ проводит эти рейды, ненормально, что время от времени чувствуешь дискомфорт от этих остановок, но при этом хотелось бы безопасности. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да,
доброе. Роман,
да.
Ну вот я сейчас, конечно, обрушу на себя такую кучу негатива, но я считаю, что пусть они проводят рейды вот эти вот,
да,
пусть
да,
они предупреждают конечно об этом, но... человек, ничего не нарушая, едет. Пусть он там выпил бутылку пива. Я говорю, сейчас обрушу на тебя очень много негатива. Но он ничего не нарушает, едет 40 км в час, где 40. Он даже 60 не едет, он 40 едет.
Да.
А его останавливают, его именно ждут там, около дома.
Да.
Останавливают и лишают прав. Ром, я считаю, что без нарушений нельзя останавливать. То есть, кроме постов, вот они стоят сейчас, без нарушений нельзя останавливать.
Вот я не знаю.
Я по телефону разговариваю.
Вот, ну, вот, понимаете, спасибо большое. Я... Когда следующий рейд, Владимир Владимирович спрашивает, а о следующем рейде будет сообщено отдельно от ГИБДД. Я буду мониторить их аккаунт в инстаграмчике, и о следующем рейде вам тоже расскажу. Как бы вам сказать? Черт, здесь, понимаете, очень сложно найти рациональное какое-то правильное решение, потому что мы вторгаемся в область... каких-то нематериальных вещей, именно ощущений, да, и мы хотим решить фактическую проблему ощущенческими вещами. Не нарушил, не останавливаю. Вот здесь бы мне бы статистику посмотреть, а у меня нет, к сожалению, сейчас под рукой этой статистики. Может, у вас есть статистика? Вот был же у нас период, когда министр внутренних дел Нургали. Мне почему? Что-то мне говорит Нургали. Запретил останавливать автомобили вне стационарных постов просто так. Ну, вот просто так. Был какой-то период. Вот интересно посмотреть статистику по вообще в целом по выпившим и по ДТП, и пьяную статистику тогда. Вот как она менялась, эта статистика? Действительно ли тогда мы убивали пачками друг друга в пьяных ДТП или примерно так же, как сейчас было? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Да, на самом деле ничего не меняется. И про Нургали, или как была статистика.
А я правильно, да, помню, Нургалиев был.
Да, так, да, Нургалиев, да, 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 да. Вот. Я, простите, вот, не нарушил, не останавливаю, да, вот это, по-моему, сейчас вот лимузин
постоянно
дозвонил,
ну,
да.
Была
я
фраза.
Вот, разрешите, вот в моей жизни есть такие товарищи, кто ты сам иногда вот с остаточным явлением, ну, чувствую, что если кровь сдам, то покажет, да, вот, ну, покажет,
да, да.
А ехать надо, да, то есть, как бы, ну, реально надо. А вот, так-то вроде ты нормальный, но, вот, и скажу честно, бывало в моей жизни, что садился и доезжал, да, и вы знаете, что в этот момент,
хочу сказать откровенно, нет, не знаю.
Я ехал как паинька, я вообще ничего не нарушал.
Естественно, тебе страшно, тебе очень страшно, и ты боишься из-за автомобиля, ну, за людей, за, ну, всех,
вот,
и ты...
Ну, не вот, чтобы да. страшно, а ты вот это вот, понимаете... А люди и чуть попьянее едут, и прям вот идеально едут.
Вы знаете, я придумал. Я придумал, и мне... Да, ну давайте продолжите, а потом я свое придумал.
А самое главное, что я сегодня, я чуть-чуть вот, может, разбавлю это, я сегодня от жены такое подзатыльнище получил. Вот прям с утра довез ее до метро, с дуру.
Ага.
Вот с дуру довез до метро.
Да.
Почему? Объясню.
Почему довез или почему получил подзатыльник?
Почему получил?
А, почему получил,
да. Да. Мужики, не берите жен своих, машины вообще нафиг они не нужны. Вот когда едете с утра или что-то, вот выехал я с Новогорска, да, пока по Кузьмино ехал, я все глаза смотрел, девушки бегают, ну, спортсменочки, да, все шевелится, все колышется. Девушки идут на работу чуть ли не в юбками, я это не могу назвать.
И что, вы так, бесстыже при жене прямо облапываете их глазами?
Взглядом ем полностью, не могу тебя
сказать. О, какой вы слаб на передну. Нет, так нельзя, вы же, ну, жена, нужно уважение проявить, нужно сконцентрироваться на дороге. Видите, как удобно иметь проекционный экран на лобовое стекло, тебе всегда есть на чем сфокусироваться и при этом все равно смотреть как бы на дорогу. Ты фокусируешься на скорости на своей, на проекционном экране, все равно видишь дорогу. И все, ты как конь с шорами, ты зашоренный, и видишь, тоннельное зрение у тебя. Не, так нельзя, я понимаю жену, я бы такого бы леща... Нет, ну, в смысле, я не знаю, что бы я сделал. Я про другое. У меня есть идея. Я придумал, как решить этот вопрос с пьянками. И знаете, что мне подсказало? Мне подсказали... Я подумал сейчас, вот пока вы говорили, у меня шла аналитическая работа в голове. Так иногда бывает. Ведь что есть вот эти остановки? Это проверка. Проверка нас на благонадежность. Правильно? Это проверка нас на благонадежность. Благонадежны ли мы? Совсем избавиться от проверок? Не вариант. Ну, не вариант, потому что тогда начнется анархия.
Но в конечном итоге давайте сопоставим и примерно проведем параллель между проверками условно бизнеса и нас на дорогах. Бизнес нуждается в проверках определенных. Сначала там приходит в этот федеральные эти, как они, фискалы приходят, налоговики проверяют. Потом приходит пожарный и начинает проверять, где у тебя огнетушители стоят, там пожарные входы, открыты, закрыты. Потом приходит кто-то, кто тараканов проверяет, там еще что-то такое. И это нормально, правильно? Нужно проверять, уже без контроля. Мы знаем, что мы тут же захотим отбить стоимость бизнеса за 2 месяца. Не за 15 лет, а за 2 месяца, нарушая все возможные и невозможные нормы. Поэтому нас нужно держать в узде, а именно как? Время от времени проверять. Я согласен, это нужно. Значит, и водителей тоже нужно время от времени проверять. Окей, я согласен. Но проблема проверок и невозможности существования бизнеса из-за бесконечных проверок, то есть проверки стали инструментом давления на бизнес. Правильно? Да. И тогда власть ограничивает возможность тех же фискалов, МЧСовцев, ограничивая количеством проверок, периодичностью этих проверок, правильно? И бизнес понимает, что ты подвергнешься вот тогда-то, тогда-то и тогда-то проверкам каким-то, и ты готов к ним. Ну, елки-палки, ведь у нас решение лежит вот под ногами, нужно просто взять его. И кто автор этой гениальной идеи снова? Ну, кто автор этой идеи? Нужно оборудовать каждый автомобиль какой-нибудь электронной приблудой, где отмечалось бы, сколько раз человека уже остановили и понюхав. И ограничить количество остановок. Ну, то есть, если в течение года человек был проверен, условно, 5 раз, и все 5 раз он продолжает ездить, значит, это хороший человек. И останавливать его в 6, 7, 12, 45 раз в течение года не надо. Не надо. Значит, у инспектора, мы же ведем в электронный век, мир, эпоху, правильно? Ну, все уже можно завести в цифру, в биг-дату. Ну, пусть биг-дата работает на всех, на нас. Проверили, как в талончике. Чикс, отметка, проверен. Но только в чипе в каком-нибудь отметка. Инспектор сразу видит, вот этот автомобиль был проверен 6 раз, все нормально, можно не останавливать. Этот был проверен ни одного раза. Интересно. А у этого вообще красный значок. Пиум-пиум-пиум мигает. Этот чувак был лишен. Лишен был. Потом восстановился. Значит, особенно нужно обратить на него внимание. Ну, давайте привлечем бигдату на службу нашего ощущения человеческого достоинства.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, 16 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Заходите. Внимание! Вот здесь я хочу сразу акцентированно обратить ваше внимание на то, что там, где было сложно, стало еще сложнее. Новая Рига, Новорижский тоннель, 2 из 3 полос сегодня как будто бы ремонтировать стали. И у меня предельно простой обывательский вопрос. А чего техника там до сих пор стоит? И у вас до сих пор закрыты полосы? Или все же для утреннего час пика додумались открыть движение по 3 полосам? Правда, 2 из них без асфальта, но хотя бы можно проехать или нет? Тут вопрос. Потому что, как уже было сказано, смысл города в том, чтобы быть населенным людьми. Это его смысл. Ну, то есть люди и город, между ними знак равно. Поэтому, когда когда исключаются люди из города, ну, то есть, как бы, становятся настолько неважными, что им говорят, а вы можете и не въезжать вообще сюда. Ну, как бы, теряется немножко смысл самого города. И я бы хотел, чтобы это учитывалось. Ну, так, может быть, в будущем. Рязанский проспект уже стоит, Леонид сообщает. Пробки, пробки, пробки. Достали. Мирон ГЛС пишет, и откуда, главное, из Израиля. Мирон, продолжайте, больше фактуры. Дайте, где пробки, почему, что там. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Антон.
Москва. Да, Антон.
Добрый. Я вам больше скажу, но Ларишский тоннель, Нижегородский тоннель, его еще вчера вечером в центр перекрывали полосу одну.
А его и сейчас тоже в центр как раз две закрыли.
А в область две закрыты были вчера.
А вовы.
Я 3,5 часа добирался.
Вот что значит реверсивное движение по-тоннелевски, по-новорижски.
Ну да.
То есть закрывать вечером в область, а утром, когда все на работу идут, в центр закрывать наоборот.
Правильно? Нет. Они наоборот. Они вчера закрыли две полосы в область.
Да.
Отгородили.
Угу.
Они были отгорожены целый день, до вечера.
А, и то есть работы... Вечером... Угу. Перекрыли, да, еще и в центр теперь.
Начали... Вечером начали вчера отгораживать в центр. Одну полосу, правда.
Ну вот сейчас говорят две. То есть ощущение, что на какое-то время нужно просто забыть о том, что по этому направлению можно въехать в Москву.
Туда вообще лучше не соваться.
Ну да, ну то есть как будто бы там просто знак кирпич повесили. Спасибо большое. Все, то есть там как будто бы знак кирпич. Все, забудьте на какое-то время о Звенигородке, о Новой Риге, о вашей жизни, о том, что вам и без того приходится каждый день стоять там. Потому что новорижское направление, чего греха таить, хорошее, красивое, престижное, обжитое направление. Въезжает оттуда много людей. И шиш вам, а не въезд по Звенигородке. Так, центр летит, на Садовом новый асфальт. Наслаждение невероятное. Енисей Олегрович сообщает. Олегрович, да, особенно это наслаждение, когда идешь по дороге с крупнофракционным асфальтом, старым таким, где... Смолу уже выкатали, остались одни камушки, и ты едешь по вот этому, а потом вдруг попадаешь на свежий асфальт, и ощущение, что полетел, как называют это в Роллс-Ройсе, ковер-самолет, так они называют подвеску фантома, и ты такой шуршишь, как по стеклу едешь. Жаль, правда, что у нас новый асфальт очень долго не равно новая разметка. Не равно. Потому что хорошо, если к концу лета разметку нанесут, а до этого броуновское движение молекулярное такое на дороге. Полос нет. Кто-то считает, что вот это его ряд, а кто-то, что вот это его ряд. И вот это... И думаешь, елки, ну асфальт уже вторая неделя, третья, пятая неделя. Разметки нет все равно. Но когда нет разметки на двухполосной дороге, это ладно. Но когда нет разметки на пятиполосной, а Садовое кольцо местами... Ну, 4 точно есть, а иногда и 5, если там примыкание какое-то, съезды с шоссе, с проспектов. А разметки нет. А автомобилей много, их никто никуда не отменял. Так, про Рязанский понятно. Доброе утро, Денис Чемичев. Действительно, разметки нет, пишет Енисей. Енисей, давно тут сидим, хочется сказать. Знаем, как у нас здесь обстоят дела. Конечно, ее нет. Откуда же ей взяться? Нужно сначала, чтобы асфальт декантировался, ну, как хорошее бордо, подышал воздухом немножечко, устоялся, там, осел, я не знаю, чтобы контролирующие конторы провели исследование на предмет, хорошо ли он был уложен, этот асфальт, и потом выяснили, правильно ли соотношение в нем асфальта и не асфальта. И только после этого будет нанесена разметка. Ну, чтобы зря не наносить ее. Это прекрасно, я считаю. Это, ну, в смысле... Нет, мне это не нравится, конечно, безусловно. Так, секундочку. Я абсолютно с вами согласен в том, что говорить это очень хорошо. И мы продолжим это делать. Еще у нас с вами впереди достаточно времени, чтобы обсудить массу насущных вопросов. Но и об актуальной физиологии забывать не нужно. Физиология требует время от времени стимулирования определенного. Процессов определенных, правильно? Вот в данном случае мы должны стимулировать процесс пробуждения нашего сознания. Как мы это делаем? Уже устоялась добрая традиция моторов. пилюлищи из самых недрищ, моторищ. И прямо сейчас ваш автомобиль. Заодно проверяем акустическую систему и, опять же, озвучку салона. А я, как ГИБДД, заранее предупредил. Будет тяжело, низко и горячо. Вот так вот. Новая Рига, уже пошли фотографии стояния. Тяжело здесь. Антон Белоусов, приветствую, доброе утро. С нами Котовод и Алексей Портер, Фома 73 и Антон Белоусов. Здесь Медведь и Snow Destroyer, Игорь М, Николай Любер, Алексей Земцов, Старлей, Рыбак Рыбака, Папа Лера, Заракул, Алекс, еще Серега Трейн и Игорь Иванович. Игорь Иванович, мое почтение. Галина Николай, Елисей Олегович, Денис Чумичев, еще раз Леонид Мирон, ГЛС. Просто Александр, Верунчик, Ватрушкин, Александр Степанович и Игорь Утюж с нами. Хорошо же. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Вот откуда я читаю ваши сообщения. Да, кстати говоря, еще и в стриме также вижу ленту сообщений. Если вы сейчас смотрите радио, можете и написать сюда же. YouTube, говорит Москва, канал очень просто. Говорит Москва. В YouTube идет стрим. Все, что хотели увидеть, как выглядит изнанка радио, заходите и смотрите. Света Москва, доброе утро. Сергей Волк, Евгений Пахомов здесь же. Еще Евгений, он же Дмитрий Рукок. Ла-ла-ла-ла, Евгений и Амен, и Дмитрий. Это те, кто уже в стрим зашли. И больше того, отметились там же. Доброе утро, приветствую вас. Здравствуйте.
Доброе же. Утро, Роман.
Доброе, да. Доброе, Котовод. Слушай.
Сейчас вот пора отпусков, и да. Собираюсь тут на автомобиле доехать до Мурманска. Скажите, вы по этой дороге не ездили на машине?
Частично. Вот самое дальнее, куда мы добирались так, чтобы на автомобиле, здесь, в этой континентальной части, это Петрозаводск. А потом уже самолетом только до Апатит. Апатит и Мурманск, и вот там уже ерзали к Белому морю. То есть вот промежуток между северной столицей и Кольским пролетали, не проезжали.
Понятно. Хотелось бы просто отзывы узнать по этой трассе.
А что вы там... Вы же понимаете, что вы едете на съедение? Вы на съедение... Там, знаете, какого размера эти комары и гнус? Он там какого? Это же...
Догадываюсь.
Это же просто они... Ну, если там, условно, вы собаку не привяжете к дереву, они собаку унесут просто. Как орел, как козла горного какого-то. Зачем? Нет, серьезно, дайте без шуток. Что делать в Мурманске сейчас?
Ну, вообще хотелось посмотреть берег Белого моря.
Да.
Вот, север... наш. А то все на юг едут, а я вот хочу на север.
Ну да. Нет, похвально, похвально, очень классно. Заранее хочу сообщить вам, что не знаю, как у вас будут обстоять дела с дорогой, когда вы будете туда ехать, туда. Потому что мы однажды мы должны были прилететь в Мурманск, но Мурманск не принимало за погоду, и мы сели в Апатитах. Или наоборот. Ну, в общем, неважно. От Апатит до Мурманска доезжали на автомобиле. Это, конечно, я хочу вам сказать, удивительное дело. По-моему, тогда я даже не удержался и какие-то несколько обличительных сторис записал на тему того, что у нас все жалуются на то, что... Ну, эти дорожные службы, что климатические условия у нас такие же, невозможно сделать долговечные дороги. Приезжайте и посмотрите на климатические условия русского севера. вот сюда. Это называется Мончегорск, Оленегорск, Пушной, Магнетиты. Вот это все мы проезжали, прикиньте, Магнетиты. Мурмаши, Североморск. Вот здесь приезжайте. Потом, чего еще приезжайте? Кировск. Поезжайте в Кировск. Это очень интересное место, там вокзал, такая всероссийская достопримечательность, руины железнодорожного вокзала, потому что тупиковая ветвь почему-то привела в Кировск. Апатиты, опять же, и вы увидите потрясающего качества дорогу. Реально, дорога идеальная, с учетом того, какие суровые места ты проезжаешь. И вот думаешь, причем здесь климат, казалось бы, ну, сурово здесь, в общем-то, а дорога хорошая. И вот тут непротиворечивым образом мы уходим в тему дорог.
Моторы.
Потому что вчера появились руководители с заявлением. Но прежде я хочу сказать, прежде чем мы займемся дегтем, давайте немножко меда. Хорошая новость накануне появилась у кого? Я даже не знаю, кого поздравлять нужно. Кого-то нужно поздравлять, но об этом написал телеграм-канал «Радио говорит Москва». Говорит Москва. У нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК» — это телеграм-канал. И вот здесь новость. В Москве началось строительство первой велодорожки до Петербурга. Немного и немало. Стартовый участок трассы проложат вдоль канала имени Москвы от Яхромы до Дубны. Весь маршрут пройдет через Мытище, Тверь, Великий Новгород и другие города. Об этом пишет издание «Вилоч» со ссылкой на телеграм-канал проекта «Вело-1». Строительство дорожки рассчитано на несколько лет. Дата окончания неизвестна. Предполагается, что на каждом 15-километровом участке маршрута смогут сделать передышку и отремонтировать велосипед граждане. Зачем его ремонтировать? Что же за дорога там такая будет, что раз в 15 километров тебе нужно ремонтировать велосипед? Это что это за дорога такая? Я бы не хотел такую велодорожку. Но сама идея отправить на велосипеде не человека, а людей, то есть ожидать, что трафик из Москвы в Питер и из Питера в Москву. Я надеюсь, из Питера в Москву тоже будет дорожка или только в одну сторону будет велодорожка. Трафик будет таков, что это реально окупит, какой-то фантастический, на мой взгляд, проект. Нет? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Москва. Вот предыдущий в Мурманск, я скажу, дорога идеальная. Иде... Дорога новая. Да.
А откуда? Вот от Питера в Мурманск тоже хорошая? Потому что я вот этот участок интересует.
Там есть... Две дороги, но лучше ехать через Питер. С Питера идешь по М-11, заходишь на...
То есть объезжаешь Ладожское, кольцевой. Через Петрозаводск и дальше наверх пошел.
Да, пошел на Мурманку и прямо домой. Дорога идеальная, просто новая дорога.
А виды там уже дальше туда, ближе к Апатитам, роскошные долины, горы какие-то.
Там дорога очень красиво, идеальная. Очень вот там классно. Еще есть одна дорога. Ну, через Кириш, ну, там лучше нет. Там оно немножко подбито. Лучше вот идти через Питер.
Все, есть такое дело? Да. Значит, смотрите, как вы это делаете. Вы до Питера по М-11, потом через север, Приозерск, не сюда, через вот это, как оно называется? Ладейное поле. Не, сюда мы вообще не через Волхов, нет. Вверх, Приозерск, Сортовало, Лагденпоке. Петрозаводск, и дальше вот Кондопога, Медвежго, и пошли туда, вверх, и там уже дальше все хорошо. Все, значит, велодорожка в Питер из Москвы. Ну, это, я бы сказал, что это проект века. Еще раз, быть настолько оптимистами, чтобы рассчитывать на поток велосипедистов из Москвы в Питер, это... Дорогого стоит. Ну, это реально дорогого стоит. Это как, я не знаю, как оборудовать всю Москву тысячами переходов для утят. Для мам уток с утятами. Переходов со светофорчиками, маленькими утиными такими светофорчиками. С маленькими трогательными зеброчками на асфальте такими вот. в надежде, что все эти переходы со светофорчиками, со стоп-линиями будут использоваться утятами. Вот это такая велодорожка. Интересный проект. С другой стороны, я вижу, откуда растут ноги этого проекта. Вероятно, еще до пандемийные времена авторы проекта посетили Нидерланды и были впечатлены тем, как разведены там транспортные потоки, и велосипедисты между городами действительно перемещаются по своим дорожкам. По тем же дорожкам перемещаются люди на роликовых коньках, и скутеристы даже. Даже на скутерах они ездят там, по этой штуке. То есть это такая вот для двухколесного транспорта и для средств индивидуальной мобильности, как теперь мы решили называть этот транспорт. Индивидуальная дебильность. Ну, в смысле, ну, в общем, вы знаете. Вот там это есть, да, но там расстояние между городами не 700 километров. Ну, что это за притча? Велодорожка из Москвы в Санкт-Петербург, и каждые 15 километров ты будешь ремонтировать велик там. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Да, доброе. Доброе. Нет, не получается. 7373-948. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Алло.
Да.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Слушай, вот мне интересно просто, она платная будет, эта велодорожка?
Я надеюсь, что очень платная.
На велосипед надо одевать.
Я думаю, да, конечно, там будет без шлагбаума пропуск такой свободный.
Да. У меня друг ездил в Мурманск.
Так.
На машине.
Да.
Вот. Ну, говорит, ему понравилось.
По какой
дороге он ехал, ну, нормально.
Не может не понравиться. Очень там красиво. Но! Я все-таки полагаю, что эти места хороши для зимнего отдыха. Потому что полярное сияние. Там сейчас, кстати, у вас белые ночи будут. Самые белые ночи. Вот вы до Мурманска доедете, и вы увидите, узрите самые белые ночи. Самые белые ночи. И это, конечно, зрелище. Мне удалось там застать полярную ночь, потому что приехать как раз в день зимнего солнцестояния, 20 декабря. Вот это тоже был потрясающий опыт. А вы белые ночи там узрите. Это очень хорошо. Прямо по Эльфу и Петрову у Набабента пишет. Абсолютно. Ударим велопробегом по разгильдяйству. И бездорожью должно быть здесь еще. Даешь велодорожки в Москве во Владивосток. Забирай больше. Велодорожка Москва-Нью-Йорк должна быть. В стратегических планах велодорожка Москва-Токио. Не побоюсь этого слова. Москва-Сидней. Великая велодорожка, Москва-Сидней, на велике рвануть и туда, где сумчатые, все это. Это же потрясающе. Это прям. Базин 73-й в Мурманске в ноябре был. Очень на любителя. Нет, ноябрь это же не зима, я же про зиму говорю. Декабрь, январь. Вот, и очки солнечные нужно взять, потому что комары глаза выпьют. Значит. Достаточно мы уже поглумились над велодорожкой или нет? Нет. Ну, единственное, знаете, если серьезно подойти к этому вопросу, я бы сказал так, что вот вашу инициативу бы, господа Вело-1, черт, а я пойду прямо сейчас в телеграм-канал Вело-1. Что это за телеграм-канал? Нет, не пойду, лень. В общем, вашу бы инициативу и энергию да в правильное русло, а именно возьмите и поделите каждый километр из 680, знаете, для удобства округлим до 700. Каждый из 700 километров. Потом возьмите, да и разделите его на отрезки по 100 метров. То есть в километре сколько у нас будет отрезков по 100 метров? 10, правильно? Вот. И пересчитайте, сколько можно было бы действительно полезных велодорожек сделать в Москве. Я думаю, что взять вот эту энергию, ну, в смысле... Это мое личное мнение, оценочное суждение, тоже Вело-1, давайте без обид, я так думаю. Я думаю, что проект не будет реализован. Это мое, ну, я так думаю, я буду приятно удивлен, если он будет реализован, и тем не менее у меня будет ощущение все равно, что можно было бы применить его как-то иначе. Как-то, ну, иначе, а именно, сделать пользу Москве. Потому что это решило бы сразу несколько задач. Во-первых, мы бы действительно вывели из зоны бесчеловечного риска велосипедистов и всех остальных индивидуальных мобильных вот этих катателей, потому что это же и самокаты, и электросамокаты. То есть мы, наконец, развели бы потоки транспортный, автомобильный, пешеходный, и людей на велосипедах, самокатах, роликах, моноколесах, гироскутерах и всем остальном. Действительно бы развели, как это реализовано в нескольких, в некоторых европейских городах. К примеру, в Стокгольме я пользовался велосипедом как частью городского транспорта, фактически. И не я один это делал. Со мной это делал моя жена и мой ребенок. Потому что велодорожки по всей центральной части города, по всей. Велосипеды, то есть я с велосипедом, вот таким шерингом велосипедным, познакомился именно там. То есть у тебя карта этих парковок велосипедных, карта велодорожек. Ты берешь хороший велосипед и катишь себе спокойно, куда тебе нужно. Везде велодорожки. Местами они идут по тротуарам, местами они забирают часть проезжей части. Местами по набережной отдельно совершенно от всех. И все, ты можешь доехать куда угодно, туда, куда ты можешь доехать трамваем или автобусом, а в Стокгольме ездят трамваи, ты можешь доехать велосипедом. Очень удобно и очень быстро. Так вот я бы хотел, чтобы Москву так мы видели. Ну, хотя бы Москву. Нас ведь интересует не вообще вся Москва, включая коммунарку, правильно? Нас интересует... Ну, хотя бы центральная часть Москвы, хотя бы в пределах Садового кольца, включая Садовое кольцо, потому что дальше на велосипеде ездить, ну, как-то немножечко странно. Вот. А вот, вот здесь, чтобы все было, вся транспортная сеть была покрыта велодорожками. Если вы сейчас каким-то образом загуглите и узнаете длину, общую, суммарную длину транспортной сети центральной части Москвы, вот сколько у нас дорог? Знает кто-нибудь, есть у нас здесь дорожные специалисты. Сколько в пределах Садового кольца у нас протяженность дорог в Москве? Я думаю, что если взять вот эту фантастическую велодорожку Москва-Санкт-Петербург и разделить ее, то окажется, что мы могли бы покрыть всю транспортную сеть Москвы в пределах Садового кольца велодорожками. И изменить раз и навсегда вообще этот вопрос. Решить его раз и навсегда.
Моторы.
А вы думали, здесь чем мы в носу ковыряемся, когда у нас идет здесь просто отбивку, вы видите в стриме? Не, ну не без этого, конечно, но второй рукой обязательно что-то полезное делается. И второй рукой я здесь нашел очень интересный отчет. Современное состояние магистральной уличной дорожной сети. М. Шахуснулин написал. Марат, я думаю. Международная конференция «Городское планирование. Транспортный аспект. Российский международный опыт. Москва. 2013 год». Это было к 2013 году, сейчас их, конечно, больше. «В Москве исторически сложилась радиальная кольцевая система магистралей. В настоящее время система магистралей включает в себя 18 радиальных направлений, два из которых не имеют выхода за МКАД, и три кольцевые магистрали. Садовое кольцо, третье транспортное кольцо, МКАД». Это 2013 год, я напомню. Масса информации здесь уже устаревшая, потому что у нас новые дороги появились, там все развитие и все вот это. Но тем не менее, я думаю, что она как бы не очень увеличилась, транспортная сеть. Протяженность уличной дорожной сети по оси проезжей части. Что это значит? По оси проезжей части. 3600 километров. Москва. В том числе магистральной 1322. Дефицит протяженности сети магистралей 350-400 километров. Для перегруженных участков улично-дорожной сети в среднем по городу 60%, в том числе магистральной сети 80%. Что это дефицит? Доля перегруженных участков улично-дорожной сети в центральной части города в пределах третьего транспортного кольца 92%. Доля перегруженных участков, то есть 92% дорожной сети в пределах трешки, в 2013 году уже перегружены были. Вот это, ну, да. Низкие скорости сообщения. Это анализ условий движения по уличной дорожной сети. 15-20 километров в час, я так понимаю, средняя скорость движения. Дальше. Несоответствие планировочных параметров. Количество полос на подходе к границам Москвы со стороны Москве и области. Со стороны Москве. Москвы, наверное, должно быть. 3-6. Несоответствие количества полос движения. Что это значит? Ну, тут графика какая-то идет. Что еще? Дальше пошла уже инфографика, там все это. Это, я так понимаю, все еще до, правильно? До гранитных мостовых, набережных, красивых фонтанов, красивых скамеек, беседок, вот это все, до всего нового. Тем не менее, общее представление мы понимаем. Это я к чему? Это я все еще купаюсь в лучах, в теплоте, в радиации, исходящей от новости про велодорожку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. И это я к тому, что железобетонно, взяв эту дорожку, пересчитав ее в транспортную сеть, в протяженность дорог внутри Садового кольца, точно совершенно можно было бы на каждой дороге, беспрерывно на каждой дороге полностью покрыть все пространство внутри Садового кольца велодорожками, все дороги. Но мы построим в Питер дорожку. И я надеюсь, обратно тоже, да. Так, сегодня выходной. Первый раз проспал эфир, но с тобой я, пишет Хром. Это хорошо, Хром, потому что вот я и думаю, что... Так-то где же вы? А оказывается, проспал. Ведь что там с ЦКАДом, как обстановка? Строится, спрашивает Сергей Зубенко. Строится, конечно. Что же ему делать? Конечно, строится. И больше того, не просто строится, будет построен. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите. Доброе. Да, слушаю вас.
Так, ну, я не по теме, просто дозвонился, еду сейчас за рулем.
Так.
Вопрос такой. Выбираю на перспективу Гранд Чироки, вот новый, или ГЛБ новый. Вот не знаю, как бы уже по возрасту, думаю, что-то такое по...
Да, по а вы знакомы с моторной гаммой ГЛБ?
Нет, вот я просто, так сказать...
вам просто модель визуально нравится?
Да. Ну, то есть, что было в истории? Значит, два раза Prado, Freelander, сейчас X-Trail. Mm-hmm. И что-то вот, как бы, уже возраст подходит к 60, и вот думаю, не знаю что.
Я понял. Тогда я...
Что посоветуете?
Я вам тогда так скажу. Значит, смотрите, моторы ГЛБ. 163 силы. Там есть бензин, дизель. 150 сил. Это типа базовый. 1.3 двигатель. Вы знаете автомобиль Renault Duster?
Renault Duster. Видел, да.
Да, Captur, Duster, Arkana, ну вот это вот. Вот это тот же мотор, 1.3. 150 лошадиных сил. Это ГЛБ, Mercedes. Продолжать или достаточно?
Я понял. Ну, тогда это мне надо после 65, наверное, к 70.
Нет, там есть моторы. Ну, там, ну, как бы, там есть вот бензин 163 силы и 224. И 150 сил вот этот турбовый. А еще дизель 150 сил и 190. Но, как бы вам сказать... Ну, не знаю насчет Чироки, но насчет Мерседеса точно знаю, что я бы пока повременил. А почему, скажите, вот глядя на Широкий, как мы его называли в юности, вы не смотрите на Туарег?
Туарег?
Да.
Ну, я как-то не
Три главные знаю, причины, почему. Мне, почему нет?
Мне кажется, ценник будет выше, чем у Чироки. У них сейчас там есть предложение.
Какое?
У меня такой вопрос. А по обслуге, я вот вопрос, техническое обслуживание по финансам у Чироки будет, мне кажется, меньше, чем у Туарега.
Наоборот.
Да?
Чироки я просчитывал, он у меня был одним из самых дорогих, во-первых. А во-вторых, там у него еще и была проблема с тем, что не всегда и не все комплектующие есть у дилера. Иногда они заказываются, а когда они заказываются, то время ожидания может составлять от месяца и до скольки-то там. Но так было раньше, это было какое-то количество лет назад. Как сейчас, я не знаю, может, наладили логистику, но так было раньше. Это нужно у владельцев спрашивать. В общем, Чироки... А какой бюджет, кстати? Вот мы про бюджет с вами вообще не поговорили.
Ну, до 4, вот так где-то.
Где-то до 4. И Чироки тоже до 4 тоже будет.
Да, ну а там они так и идут. Там
по комплектации. Скажите, а вот рассматривая, к примеру, рассматривая ГЛБ, а почему вы не рассматриваете какой-нибудь XT5 Cadillac, раз уж Чироки? Или XT6?
Нет, я что-то как-то Кадиллаком не знаю. Не думал. Да. Визуально, да.
Все, я понял. Ну, в общем, я бы так сказал. Из этой пары, наверное... Черт, не один, не могу. Я на каршеринге поехал. Нет. Из этой пары Туарег. Или Volvo V90 Cross Country. За 4 тоже, я думаю, уже можно там какой-то рассмотреть. Или... Ну, Карнивал я бы посмотрел. Или, ну, в общем, я бы не исключал корейцев тоже. Ну, где можно взять побольше за там, более-менее вменяемые деньги. Ну, как-то
нет, так. Нет, тогда я все-таки зерно сомнения
Чироки.
Появилось. Все. Нет, все-таки нет. Тогда буду рассматривать повнимательнее товары.
Подумать, вот это, насчет Туарега, да, интересно просто, как там с дилерскими аппетитами у немцев, потому что с аппетитами, там, условно, корейцев мы знакомы, а вот с аппетитами немцев я не знаком, ну, с аппетитами некоторых немцев я знаком, это было отражено также в нескольких моих репортажах в Инстаграме, когда тот же ГЛБ представлен был, стартовая, там, 4 сколько-то, а продается за 3,8. Ну, то есть, такая политика у дилера какая-то была. Почему-то они все продавали сильно дешевле. А все остальные продают все сильно дороже. Вот. Но, черт, ну что нам про автомобили говорить? Я просто думал, у нас же есть еще несколько тем, ребят, серьезных, важных. Во-первых, ассоциация «Росасфальт». Как вам вообще наличие такой ассоциации? Вы знали, что есть «Росасфальт»? Они занимаются асфальтом. А те, кто занимается песком, это Роспесок должна быть. А те, кто глиной, Росглина. А те же грязью, Росгрязь ассоциация. Но, ну, как бы, Росмолоко. И тут нормально все, Росасфальт. То есть, ну, если есть асфальт, должна быть ассоциация, которая им занимается. Вот ассоциация Росасфальт, объединяющая дорожников и производителей асфальта бетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин. Говорит, ассоциация «Росасфальт». Авто с такими покрышками не смогут ездить быстрее 80 км в час. Под стеклом должен быть опознавательный знак «Шипы». Что-то мы проходили, по-моему, это уже «Шипы». А водители, использующих покрышки с шипами летом, требуют штрафовать на 2000 рублей. В Минтрансе к инициативам отнеслись настороженно, что характерно. Призыв провести их широкое обсуждение призвали. В ГИБДД идеи не поддержали, пишет «Коммерсант». Вот. Ассоциация «Росасфальт». Что вижу я за этой инициативой? Ассоциация «Росасфальт». Я вижу отсутствие самокритичности. И так делают незрелые. Если мы говорим о людях, как бы попробуем наделить человеческими качествами ассоциации. Ну, или объединение. Так вот, люди... не имеющие самокритичности, это, как правило, такие нарциссы. У них всегда кто-то в чем-то виноват. Но не они. Всегда кто-то виноват. То есть причина проблем всегда вовне. Вовне. Ну, где-то в погоде, в другом человеке, в несовершенстве мира. Да в чем угодно. А есть самокритичные люди. Кстати говоря, есть какая-то корреляция между самокритичностью и уровнем интеллекта. Так вот, есть самокритичные, и они в первую очередь в каких-то проблемах еще что-то пытаются определить свою собственную роль. Вот какова моя роль в том, что что-то не заладилось. Вот ассоциация «Росасфальт» критикой не обладает. Но, во всяком случае, в этом заявлении мы критического ничего, самокритичного ничего не видим. Мы видим, что асфальт — говно в стране, говорит ассоциация. Но виноваты в этом водители. Водители виноваты в том, что асфальт — говно. Вот они бы не ездили на шипах. И нормально все было бы с дорогами. Я ассоциации «Росасфальт» хочу приоткрыть кулису правды, истины. Уже, если мы стали говорить алфавит называть, давайте от буквы «А» дойдем к букве «Б». Продлим это. Вообще-то, дорогие мои росасфальтовцы, вообще-то, если бы в принципе не ерзали по дорогам, то дороги, вероятно, служили бы еще дольше. Вот если бы не ерзали мы на своих тяжелых автомобилях, средняя масса которого, средний вес которого от 1,5 тонн до 2. Ну, в среднем, я думаю, что автомобиль весит где-то от 1,5 до 2 тонн. Вот не ерзали бы по дорогам, и они служили бы куда дольше. Куда дольше? Это, ну, просто, как бы, тут вопросов нет. Поэтому хочется сразу извиниться. Простите, пожалуйста, что мы пользуемся дорогами, что мы по ним ерзаем, своими тяжелыми автомобилями выкатываем вам вот это все. Но нам также кажется, что ровно так же по дорогам ерзают такие же тяжелые автомобили в разных странах. И в некоторых странах норматив по тому, сколько должен служить асфальт свежеуложенный, соблюдается. А это минимум там 3-5, а вообще до 7 лет. Без глобальных ремонтов. Без глобальных. Могут быть какие-то проблемы, которые решаются точечно. Но настолько профессионально решаются, что как бы, ну, вот это, точечный ремонт, он не влияет на общее качество полотна. Но вот глобальной переукладки асфальта, когда срезается весь слой асфальта и укладывается весь новый слой асфальта, там годами не бывает на дорогах. А у нас это происходит каждый год. Каждый год, каждый год, каждый год. И предположить, что это мы, говнюки, такие все делаем своими шипами. Можно, конечно. Это удобно, я скажу так. Это очень удобно. В том случае, если ты называешься ассоциацией Росасфальт. Это очень удобно иметь такую позицию. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Роман, Москва.
Да.
Ну, мне кажется, что Росасфальт просто заявил о себе, что они есть.
А, ну, в смысле, что-то давненько о нас никто не говорил. А именно, да, никогда да, не говорил
да,
никто.
Да, и решил, да.
Так.
А вот еще хотела обратить внимание. А когда укладывают асфальт где-нибудь, они снимают асфальт везде, но на мостах оставляют, и там какие-то специальные асфальтчики уже приезжают, все снимают, и какой-то специальный асфальт укладывают. И вот как я вижу, езжу, то везде асфальт раздалбливается, а на мостах
нет,
он более-менее нормальный.
Ну, я не знаю, что сказать. Как это волшебство, наверное, какое-то.
Волшебство, это, да, не иначе.
Специально призывают мракоборцев, а те приезжают, мракоборцы из Министерства магии, и укладывают нормальный асфальт. В общем и целом нужно сказать, что я не снимаю ответственности с граждан, которые до сих пор шелестят шипами. Одного такого я услышал сначала, а потом увидел сегодня ночью, в то время, когда наблюдал пролет группировки спутников над Москвой. Да, я это делаю по ночам, возвращаясь ночью с работы ночной еще, и я с биноклей наблюдаю все это. И слышу, шелестит, а потом и въезжает Мерседес, Ешка, не новый, ну, в смысле, не последнее поколение, предыдущее, но хорошее, Ешка. На шипах! Это нужно слышать, как это в ночной тишине звучит. Вопрос, конечно, к водителю, но как бы я бы, может быть, еще и как-то попытался понять шипы на, там, на Nexi, на Logan, ну, на чем-то бюджет. Но на Ешке, ну, видно, что деньги есть. Хороший, ухоженный, чистый, блестящий автомобиль. На шипах. То есть я не снимаю ответственности с нас за то, что происходит с асфальтом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Возлагать ее 100% на нас, водители, я тоже не готов. Да, да, продолжайте, извините. Да.
У нас просто мостами занимается Росмост, и там совершенно другие люди работают.
А можно, чтобы Росмост занимался и дорогами тоже тогда?
Блин, вряд ли дорожники. Росдорога отдаст Росмосту свое хозяйство. Вот в чем дело.
Ну, а тогда можно Росмост научит Росдорогу делать дорогу?
Ну, это, как мост. Говорится, не учите. Идите поучите жену борщ варить.
Я понял. Ладно, хорошо, спасибо. Просто... Что-то тут было просто про мосты. Просто мосты в ответственности мост-трест, ну, мостостроителей каких-то и еще чего-то. И заметьте, все это под байки о лучшем и лучшем качестве покрытия. Рассказываю нам об этом по федеральным телеканалам. 386-й. Ну, слушайте, истории про лучшие покрытия, они же не сегодня начались. Они начались еще при предыдущем генерал-губернаторе Лужкове. Вот, и уже тогда появилось покрытие, которое 5-7 лет будет служить постоянно. Правда, никогда оно почему-то не служит. И вот сейчас я это к чему? Я к тому, что вы, пожалуйста, не дорожников ругайте, стоя в насколько она дичайшая? Сейчас посмотрю. Говорю, дичайшая пробка, а вдруг она никакая не дичайшая? Ну нет, нормальная, очень плотная. Стоя в пробке на Новой Риге, задолго до Красногорского круга она еще начинается, потому что в тоннеле Новорижском ограничили движение, потому что там снимают асфальт. А еще на Беговой, внешней и внутренней стороне трешки тоже снимают асфальт. Поэтому там тоже большие проблемы. А вообще-то везде снимают по Москве асфальт сейчас и везде ремонтируют. Потому что, я уверен, 90% дорожных работ — это как раз переукладка покрытия дорожного. И оставшиеся 10% — это инфраструктурные проекты, связанные там, с коммуникациями новых домов, еще с чем-то. То есть все это мы с вами шипами навыгрызали в асфальте, и поэтому им, бедным дорожным Росасфальту, этому приходится каждый год новый асфальт нам готовить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Это Алексей беспокоит.
Да,
Алексей. Я как раз являюсь прорабом на стройке по укладке асфальта.
Прекрасно. Расскажите, как у вас все хорошо и какие мы плохие?
Ну, у нас все хорошо.
Так, но мы верим.
Сотрудников ГАИ проезжаю. А, дело в том, что верхний слой асфальта является слоем износа на дороге.
Угу.
Поэтому периодически его, соответственно, срезают и заново укладывают. И, ну, по окей. моей практике, полтора сантиметра, года за 4 это точно вытирается.
А почему каждый год переукладывается верхний этот слой тогда?
Ну, это надо спросить, наверное... Если говорить про Москву, то, наверное, у ГБУ автомобильные дороги Москвы.
Угу.
Вот. То есть бывают разные ситуации, вплоть до срезки асфальта, который даже год не пролежал.
Год не пролежал. Ну вот на Беговой я точно знаю, что каждый год на Беговой
меняется. На Беговой есть ужасное место на третьем транспортном кольце, что с внешней, что внутренней стороны, там... Постоянно ямы.
Углубление, вот это вот съезд на Хорошовку с внешней стороны и с внутренней...
Да-да-да-да-да-да. Я вот езжу там постоянно с работы на работу.
Почему? Вот я езжу в одних и тех же местах. Все время у нас одно и то же.
Это тоже зависит от уже основания. Асфальт сам по себе может разрушаться либо из-за плохого качества, либо из-за плохого основания. И вот вы еще говорили про мосты. В Москве за это отвечает гормост.
Гормост.
И, соответственно, мосты бывают либо бетонные, либо металлические.
А вот вы знаете, раз уж мы вас заполучили, можно я спрошу вас, вот, к примеру, в Штатах, даже в больших городах, таких как Лос-Анджелес, это большой город, заметная часть даже городской транспортной инфраструктуры бетонная. Я уж не говорю о хайвеях и всех вот этих дорогах прилегающих, они все бетонные.
Да.
А даже в городах, в Лос-Анджелесе бетон. И мне кажется, я смотрю на эту дорогу, все дело в том, что об этой дороге писали Ильф с Петровым, когда их направили в 30-е годы прошлого века.
Угу.
Вот они написали потом «Одноэтажную Америку», книгу об этом. И в «Одноэтажной Америке» книге, которой скоро 100 лет, описаны сегодняшние американские дороги. Бетонные, с отражателями, впаянными в бетон, которые светятся ночью. Широкие, ровные, автомобиль летит по ним. 100 лет этой книги в обед. И вот эти дороги. Есть ощущение, что многие из этих дорог — это те самые, по которым мы с Петровым все еще ездили. Почему мы не применяем эту практику?
Ну, просто, как я понимаю, устройство дорог из бетона, оно... сложнее само по себе. И для него, конечно же, если мы живем, говорим про Москву, то в Москве, своеобразная погода, и бывают года, когда, в принципе, невозможно работать и строить новую дорогу или делать реконструкцию.
А асфальт можно и в снег укладывать, то есть он в этом смысле неприхотливый?
Нет, в снег его, конечно же, укладывать нельзя.
Но мы видим это постоянно, какие-то репортажи о том, вот там в снег укладывают асфальт, там в снег асфальт укладывают.
Ну, он же в такой стране живет, когда тебе говорит заказчик, иди делать, ты же идешь и делаешь.
Но, к сожалению, спасибо вам большое, здорово, что вы позвонили, спасибо. Но, к сожалению, в заявлении Росасфальта, объединение дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, которые предложили МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин. В этом заявлении нигде не сказано, но, конечно, и мы тоже попробуем повысить качество дорог. Нигде не сказано. Сказано только, что мы шипами съедаем весь асфальт, знаки шипы нужно вешать на автомобили с шипами, ограничение 80 км/ч для всех, кто на шипах, штрафовать 2000 рублей, если не по сезону резина шипами летом, и все вот это вот. Ни слова не сказано о том, что, ну и мы тоже попробуем что-то починить в нашей, в системе нашей работы. Ни одного слова. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе, да.
Вот я еще на протяжении, ну, там, месяца, пускай, по Ленинградке, ну, Ленинскому во Внуково.
Да.
Еще есть такое покрытие, тряпка внизу. Вот ее тоже снимают. Вот, дошли уже до того, уже ниже, глубже. Зачем это надо тоже? Не только верхний слой, и вот эта тряпка, которая потом появляется в дырке, тряпка для чего служит в этом покрытии нижнее?
Я думаю, что это такая армированная сетка, на которую укладывается. Ну, в смысле, я не знаю, в дачном строительстве, мне кажется, это называется ленточный фундамент. Ну, в смысле, я же не настоящий сварщик, я не знаю, я ни одного дома не построил. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Но мне кажется, что это армирование какое-то.
Роман, здравствуйте.
Да, доброе.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Это созрело предложение внезапно. Значит, москвичам...
Подождите, я встану, Так, москвичам, так.
Москвичам вообще можно запретить?
Ездить.
Ездить на шипованной резине.
Да, да.
А регионам можно, ну, в качестве дорог, этих трасс, можно лицензию.
Да, можно.
И даже если какие-то активные москвичи, хорошо, им можно тоже, но за дорогую лицензию.
Да.
Все.
Согласен.
И в качестве эксперимента
и по весу.
Пожить пару лет,
Давайте по весу еще автомобили тоже ранжировать, и там, если больше 2 тонн, дополнительная плата, чтобы, ну, тяжелый же автомобиль. Чтобы...
Нет, Роман, суть, идея в чем? Попробовать хотя бы пару лет, потому что этот вечный ремонт, вечные пробки тоже утомляют. Почему не попробовать?
Вот видите, я тоже думаю. А еще можно попробовать поработать с качеством асфальта, качеством работ укладочных, вообще качеством. Ну, как бы можно параллельно, мне кажется, как-то запараллелить эти процессы и перестать считать нас козлами отпущения, на которых можно списать вообще все.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 16 июня на календаре. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. Мы продолжаем скромно лучшую программу о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчин мы здесь категорически приветствуем и ждем тоже. Жаркие сводки, жаркой погодки. Сегодня 24 максимально, а завтра 25, а потом 28 в пятницу, а потом 29 в субботу, а потом Анталия в воскресенье. Или я не знаю, как. Нет, а потом Анапа, Геленджик какой-то, плюс 30. В понедельник 32, в среду 33. Ничего хорошего, между прочим. Ведь как бы нам не хотелось, мы даже не Анапа. И даже не Геленджик, и даже не и не Ставрополь. Зачем нам 33 в среду в следующую? Ну, может быть, что изменится. Сегодня 24, облачно, после вчерашней грозы эпической. Осадков как будто бы синоптики не ждут. Ветер северо-западный, 17 часов 31 минута продолжается световой день. По-прежнему магнитное поле неустойчивое. И сейчас я как-то начинаю чувствовать себя тоже не очень уверен. И ультрафиолетовый индекс высокий, 6. Что это значит, не знаю. Приборы, 120, что 120, а что приборы? Ну, например, что 6, ультрафиолетовый индекс. Вероятно, это, с одной стороны, хорошо, если вы хотите быстро получить загар. И не очень хорошо для вашей кожи, потому что все-таки высокое содержание ультрафиолета. Поэтому если гулять, то с кремом каким-то, наверное, солнцезащитным сегодня. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе. Александр, приветствую.
солнечного лосиного острова. Вот уже полтора часа вас здесь слушаю, одновременно загораю на солнышке.
Здорово.
Привет вам всем,
да,
слушателям.
Спасибо.
Ром, я хочу немного раскрыть причину, кому выгодно, чтобы был плохой асфальт. Она на поверхности. Я это прямо с первых уст, как бы мне признались люди, которые занимаются асфальтом, но они, правда, не на спортивной площадке делают. Выгодно это, прежде всего, чиновникам, которые раздают подряды, получая за это взятки. То есть, например, 1 000 000 рублей стоит подряд. 250...
Нет, Александр, можно я, чтобы...
25% ага. ухудшается качество наших дорог.
Ну, естественно. Вот. Спасибо вам большое. Я имею в виду, что, во-первых, от асфальта я уже постепенно отползаю. Во-вторых, кому выгодно, в чем профит, как зарабатывают, это, конечно, с одной стороны, интересно, безусловно. Но с другой стороны, да плевать. Ну, плевать, ну, в смысле... Кому выгодны квартирные кражи? Ну, мы же знаем, кому. Кому выгодно мошенничество в банковской сфере? Мы тоже знаем, кому выгодно. В общем, всегда можно найти бенефициара, выгодоприобретателя. Всегда можно найти. Другое дело, что на это думает госаппарат. Прокуратура, Следственный комитет. Вообще, все те, кто должны... немножечко выгоду направлять в русло законности какое-то. Ну, то есть сдерживать аппетиты, создавать определенные коридоры возможностей, чтобы выгода не превосходила эффективность. Ну, чтобы она не становилась главной. Вот это вопрос. А то, что это кому-то выгодно, ну, естественно, это выгодно, безусловно. Если бы это было невыгодно, так этим бы никто не занимался. Мы бы сейчас не видели ни одной точки дорожных работ на карте Москвы. А их десятки, если не сотни. Вот наш этот оригинальный экран показывает 1312 согласованных перекрытий сейчас. Может, правда, может, нет, я не знаю, но вот столько он показывает. Все, поэтому про дороги, окей. Меня просто позабавила позиция организации «Росасфальт». Это хорошая, взрослая, взвешенная, эгоцентричная, ну, неважно. В общем, позиция понятная, выгодная даже в каком-то смысле позиция. Все, значит, с асфальтом мы закончили. И теперь перейдем к еще одной инициативе. Я накануне, это не зная, ляпнул. Вот это все не установлено. Мы десятилетиями бьемся с этим техосмотром. Давайте подождем, пока решение как-то устаканится. Вот это про самостоятельный техосмотр. И вдруг баба! Закон уже, отменяющий обязательное получение диагностической карты для оформления автогражданки, начнет действовать в конце этого лета. То есть они уже быстренько приняли закон. Поэтому я думаю, хочешь не хочешь, но обсудить, как мы дальше будем страховать наши автомобили, мы должны. И сделаем это через пару минут буквально. А пока нужно проснуться, я так думаю. Самсон Самсонов, вижу все ваши сообщения. Это не смс-ки, это телеграмки. Ну и телеграмки ваши я тоже вижу, да. Ответ утвердительный. И не только Самсон Самсоновские телеграмки я вижу, но и всех остальных. Виктор Лукьянов, доброе утро. Павло, Ичуха, Николай и Алекс Градский, Сергей Волк и инженер Самсон Самсонов и Роджек, Маугли, Галина, Азик, Сергей Васильевич, а также Ватрушкин, и еще раз Вадим Бельский, Уно Бабенто, Мирон ГЛС, Тимур Джураев, Мурат Джексон, приветствую. Бездомный, приветствую. вас и лучших людей планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК Бот. Латиницей в одно слово, как слышится. Вот ровно так и пишется, говорит МСК Бот. Заходите, шлите картинки, если не стесняетесь. Давайте. Грибоедов, доброе утро, говорит, еду на Алтай сегодня. Как дорога из Москвы, кто ездил, расскажите. Но как из Москвы на Алтай, не знаю, но на Алтае там точно есть дорога. Просто всем дорогам дорога. По качеству превосходящая вообще все, что можно встретить в этих их автомобильных Европах. И ведет куда надо, к дому. К резиденции того, куда она... Не знаю, мне местные это говорили. Я не местный, поэтому мне сложно сказать, куда она ведет. Но куда-то же ведет она.
Моторы.
Также про Алтай напишите, если знаете, как туда добраться так, чтобы сохранить автомобиль. Поменял права по возрасту, пишет Игорь Валерьевич. Медаль? Ну, в смысле, поздравление. Так, про Алтай и Грибоедов, бездомный вам тоже салют. СВХ из-за ремонта стоит колом, объезжайте, Макс С. сообщает. И наверняка это подвох, пишет Сергей. Определенно это подвох. Гэндальф, а если это ловушка? Безусловно, это ловушка. Так он говорил. Конечно, это подвох. Вот это все, что вы видите, конечно, подвох. Драматически стоит Новая Рига. Я напоминаю, если вы выезжаете сейчас из области по Новой Риге, знаете, вас здесь поджидают, к вашему приезду подготовились и закрыли две из трех полос Звенигородского тоннеля, вот этого Новорижского, поэтому не проехать. Потом еще дорожные работы в районе живописного моста по направлению в область. Потом еще дорожные работы от Третьего кольца до Садового кольца. Там 6 зон дорожных работ. Ну, в общем, направление, одно из едущих направлений, очень редких едущих направлений в Москву, теперь превратилось в отстой. Ярославка традиционно от середины Латинного острова внешний МКАД весь стоит до почти до Дмитровского шоссе. Но это вы сами знаете. В баллах, если посчитать происходящее в городе, этих баллов наберется троечка. И я хочу уличить всех нас в том, что мы тайно ходим на работу. Вы нам сказали, не нужно работать, не нужно. Посидите дома, займитесь самосозерцанием, просветлением, займитесь йогой. Тантрической или какой-то еще. Какие еще бывают йоги? Ну, подумайте о хорошем, сделайте что-нибудь для себя. Нет, а вы тайно все равно ходите на работу, хотя вас там не ждут. Иначе почему вчера 8 баллов было в Москве?
Доброе утро.
Доброе утро. Хром. Да, Николай, вот, приветствую вас.
Я в тему, надеюсь, попала по поводу дорожного покрытия, ремонта дорог в мегаполисе Москва.
Так, ну давайте мы уже заканчиваем ее. Вот вы последний будете.
Да. Буквально 5 копеек несу, так сказать. Вы знаете, вот... Помните, Москва была как после апокалипсиса, когда пешеходы даже не могли передвигаться, траншеи, воронки. Это 3 года назад, по-моему, было.
Да.
Вот. И вы знаете, когда наконец-то сделали хорошее покрытие, я по Садовому постоянно на оперативной машине езжу. Угу. Спасибо, хотел сказать дорожник. Мой вот господин предыдущий звонил, господин, да. Товарищ, специалист, не знаю кто, сказал, да. Что вот там через год менять покрытие и прочее. И когда сейчас ездишь и видишь то, что снова снимают асфальт, и такое впечатление, что у нас асфальт новый, то есть хороший, меняют на новый.
На
новый.
Но это видно. На новый, да. Ну, а может быть, и так и если перевозят, вы знаете, как эти поля под паром стоят, под паром, так же это называется, под паром? Ну, когда одно поле должно отдохнуть какое-то время, оно зарастает этим сорняками, потом вдруг раз колосится рожь на нем. У нас какие-то дороги под паром стоят, а где-то снимается, потом перевозится туда асфальт, там его укладывают заново, все очень хорошо. В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО. Я хочу, чтобы вы интерпретировали это заявление. Серьезно, на полном серьезе я сейчас прошу вас сказать, Что вы услышали в этой новости? Как вы ее расцениваете? Нам нужно откупоривать и радоваться, или затягивать потуже и грустить? Что нам нужно делать? Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому водители больше не обязаны проходить технический осмотр и предъявлять диагностическую карту для оформления полиса ОСАГО, сообщает РИА Новости. Вот каждый раз, когда происходит подобный процесс, то есть сначала в виде невероятного блага, нисходящего на всех нас, нам подается инициатива, что теперь, наконец, все будет хорошо. Вот эти диагностические карты, получение полиса только через диагностические карты. А потом вдруг спокойненько меняется инициатива ровно на противоположную, то есть отменяется вообще вся эта фигня, и мы не видим никаких показательных казней. Кто это придумал? Ну, мы не видим. В смысле, хотелось бы, чтобы висели на столбах фотографии людей, которые принимали это решение, и хотя бы с какой-нибудь подписью «он принял ошибочное решение», или «это была ошибка». А у каждой ошибки, как известно, есть имя, фамилия и даже отчество иногда. Вот, и мы не видим этих людей. То есть, сходили не в ту сторону, потратили еще несколько лет жизни, сколько-нибудь гуглеонов денег, и вдруг меняем на радикально противоположное направление и занимаемся чем-то радикально другим. А что это было? Что это было за помутнение? Морок какой-то был. Почему мы столько вот... Ладно. Технический осмотр и предъявлять диагностическую карту для оформления полиса ОСАГО не обязательно. Изменение, внесенное в закон о безопасности дорожного движения, продиктовано несколькими проблемами, в числе которых сформировавшийся в России теневой рынок карт, которые нередко покупаются без фактического осмотра автомобиля. Раз. А где два? Согласно закону, водителям в России больше не придется доказывать исправность автомобиля при оформлении ОСАГО. Диагностическая карта для автогражданки станет не нужна с 22 августа 2021 года, когда закон вступит в силу. По словам председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с тем же ОСАГО не должно быть связано с техосмотром, согласились и в ГИБДД, и страховые компании, и Банк России. Причин для такого решения несколько. Первое – это незаконный бизнес, теневой, все. Дальше. Второе – возможность оформления страхового полиса в последний день его действия. Таким образом, водитель может купить ОСАГО, а уже на следующий день диагностическая карта становится недействительной. А, в смысле, и поэтому давайте признаем ее вообще ненужной. Кроме этого, в стране все еще не хватает пунктов осмотра, которые отвечают всем требованиям закона, сказал Аксаков. И сначала приняли закон, а потом подумали, а есть ли у нас возможности его соблюдения? И стали доноситься из регионов стоны. Нет, нет возможности, нет. И решили отменить тогда. Ну, хорошо. Значит, это также вынуждает россиян, отсутствие достаточного количества пунктов, незаконно приобретать диагностические карты без фактического осмотра автомобиля. Так что же мы должны будем делать? Сделать техосмотр полностью добровольным предложил зимой Общероссийский народный фронт. А в июне аналогичное предложение подготовило МВД. В министерстве отметили, что ответственные автовладельцы заинтересованы в том, чтобы их транспорт в исправном состоянии. Техосмотр обязателен, а с 1 марта следующего года россиян планируется штрафовать за отсутствие диагностической карты на 2000 рублей. Вот, я вам дал новость. Теперь давайте попробуем интерпретировать ее. Как нам все это интерпретировать? Вот что вы услышали в этой новости? Доброе утро. Доброе.
Да, доброе утро, Евгений.
Да.
Ну, во-первых, в правилах страхования, как и по КАСКО, и по ОСАГО, там есть пункт, что автомобиль должен быть технически исправен.
Да.
Соответственно, подтверждение тому является диагностическая карта.
Да.
И без нее вы не получите никаких выплат. Вот. Да. Поэтому без карты ездить ну, в принципе, нельзя.
Не то, что ездить без карты, не, она должна быть в, обязательно конечно, у автомобиля.
Конечно. То есть автомобиль при, должен... при страховом случае, да, вы просто ее предъявляете, и если ее нет, вы идете лесом.
То есть просто исчезает формальная связь, да, между диагностической картой и полисом ОСАГО.
Да, да.
Но вы... как полис ОСАГО должен быть у водителя, так и диагностическая, конечно, карта тоже, конечно, должна быть у водителя.
Иначе вы ничто не компенсируете в случае ДТП.
Вот, к чему это приведет? Теперь давайте проанализируем эту инициативу.
Ну, к чему приведет? Каждый должен заботиться. Ну, наверное, приведет, и мы вернемся лет на... я не знаю, не помню, 10-15 назад, и когда у нас будут также, только сейчас страховые компании у нас держат такие станции, да?
Да.
И это можно было там буквально за небольшие деньги ее...
Ладно, купить. У меня вопрос, тогда я перефразирую чуть более просто. Не приведет ли это к обрушению института ОСАГО как такового?
Ну, я думаю, нет. А как это связано?
Ну, это связано так, что вдруг окажется, да просто... что диагностические карты у каждого второго обращающегося за выплатой или у каждого второго виновника либо поддельные, либо их нет, и мы получим лавинообразный рост отказов по выплатам и, это, как это... следствие, да, да, нивелирование это самого института, важности института ОСАГО.
Ну, возможно, да, но есть, соответственно, гражданские дела потом по возмещению. Ну, да, да, согласен.
Да.
Может быть такое, да.
Ну,
да,
то есть, как бы мы и у нас институт ОСАГО и так не то чтобы бодрячок, так если предположить энергетически активный возраст, ну, как бы представить, что это человек, институт ОСАГО у нас какой-то... дряхлый немощный старикан какой-то. Он такой, ну, не бодрячок. Вот. А тут ему еще такая инициатива. Вот я тогда еще раз по-простому спрошу вас. Это поможет нам, а, избавиться от автохлама на дорогах, б, избавиться от той самой коррупционной составляющей, теневой составляющей, которая уводит в тень деньги. Я просто не понимаю, почему это должно пресечь коррупцию и продажу диагностических карт? Почему? Если карта все равно нужна автомобилю. И, по сути, ничего не меняется в самом техосмотре. Ну, карта нужна, но ты также будешь ее покупать. А почему это должно изничтожить теневой рынок диагностических карт? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Инженер.
Да, инженер. Доброе.
У меня вопросик такой. Ну, я честно прохожу техосмотр, не покупаю его. Да. Ну, и я думаю, многие слушатели, вы знаете, что проверяется на техосмотре. Угу. Ну, то есть тормоза там, выхлоп. То есть такие, ну, вот базовые проверки. Но зачастую ведь у нас может отвалиться какая-нибудь шаровая опора или еще что-нибудь и повлечь за собой ДТП. А, ну как, то есть это неисправность, которая не проверяется на техосмотре.
Да. Нет, ну это понятно, что что-то может произойти между техосмотрами, как это не... Это я понимаю. Я сейчас, давайте уйдем от сугубо технического самого осмотра и посмотрим... на практическую нашу жизнь повседневную после 20 какого-то там августа, когда этот закон вступит в силу. Что фактически изменится для нас? Фактически. Почему мы перестанем покупать диагностические карты? Почему сотрудники ГИБДД при остановке не будут их требовать? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, я лично думаю, Роман, что ничего не изменится по факту. Вот так вот получилось, что за последние 5 лет у меня 2 раза приезжали господа на овощевозках, так как-то случилось, у которых не было полиса ОСАГО. И я просто-напросто оставался один на один со своей проблемой, естественно, поддержавший гаишник, говорил, ну, брат, тебе не повезло, у него ОСАГО нету. А это некие оглы, причем я первый раз пытался через суд это пройти, выяснилось, что прописан в резиновой квартире, и это просто увязло и погасло, все. Ну, ноль смысла, вот, безответственные люди все равно не будут оформлять это ОСАГО, не будут, а страдать будут те, кто регулярно платит за все свои машины.
Конечно, ты хороший, вот, а потом тебе в Российский союз автостраховщиков нужно обращаться, чтобы за выплаты.
Я все время плачу, и как бы я, как законопослушный и ответственный человек, выполняю все требования, а другие не выполняют, а я остаюсь при своих проблемах один на один.
Да, вот, вот и все, ничего вот, не изменится. Все, припечатали. Это можно сказать просто. Надпись на могильном камне ОСАГ. Покупаться и продаваться они будут. Только теперь будут дороже. Это я читаю ваши сообщения, ведь у нас же есть сообщения, ведь вы же их пишете. Говорит МСК-бот, бот-мессенджер. Людям, скажите, если у вас прилетели, и у него нет ОСАГО, надо звонить в свою страховую, вам поможет ваша. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это понятно. С учетом того, что каждый пятый имеет поддельный бланк ОСАГО, данный институт уже давно себя изжил. Ничего не изменится, это дополнительный штраф. Я просто лентой прочитываю, ладно? А вы думаете, что страховки будут сворачивать из-за неправильной техарты? Ну и так далее. И дальше мамы с колясками был один штраф за страховку, теперь два штрафа будет и за страховку, и за диагностическую карту, и так далее. В общем, и целом, еще раз сломаю вам мозг. В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО. Внимание! Эта новость звучит именно так. Не в России отменили техосмотр обязательный. А в России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО. Но сам техосмотр вы должны будете делать, но уже самостоятельно. Диагностическая карта у вас должна быть. Почему этот закон не позволит теперь торговать диагностическими картами, я не знаю. Может быть, он какой-то заговоренный. И поэтому, но мне кажется, что это очередная попытка искать там, где светло, а не там, где потеряли. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.